Добрый вечер всем. Итак, у нас сегодня глубокий разговор намечается. Ну, опять мы говорим о счастье, о молодости. Который раз. Тема высокая. Высокая — это цель. Сегодня мы говорим о смысле существования. То есть без счастья мы не можем мыслить в своей жизни. Смысла нет. Иначе. Понятно, что есть трудности, есть суровые испытания, есть подготовка, воспитание, много труда, много работы. Но ради чего? Сегодня поговорим. Должны, в конце концов, быть счастливы. И потом это счастье, если мы нашли его, передать по наследству. Вместе с теми накоплениями, которые у нас есть, недвижимость, деньги. Главное — это передать путь, направление к счастью своим потомкам. Если мы оставляем им деньги, недвижимость, и не оставляем направление, они как утяп эти деньги. Впустую потратят, не будет пользы. Это будет процветать лишь наркомания, это будет процветать проституция, это может все что угодно, потому что деньги, они очень быстро развращают ум человека. Мгновенно практически. Только человек видит деньги или присваивает деньги, у него возникают такие планы. Странные. Такая сила чувств. Чувства хотят. Вижу и хочу. Если есть деньги, я возьму это. Очень трудно контролировать чувства. И поэтому воспитание, образование включается как раз способность контролировать чувства, потому что богатство без контроля чувств не приносит удачи, счастья. Хотя материальное обеспечение, богатство — это как предпосылка, это хорошо, хорошо. Если человек может управлять собой, умом и чувством. А иначе это будет очень плохо. Сейчас, как в соответствии с Пуранами, время Кали. Эпоха Кали. Юга, так что Юга — это эпоха. Четыре эпохи существуют. Великие вселенские эпохи. Кали, Юга — это последний из цикла. После Сати, это два пары, Кали наступает. Мы сегодня живем в этот век. Где деньги имеют доминирующую власть над умами и чувствами людей. Если человек нет денег, мы даже не думаем, что он как-то успевающий человек. Не имеет какого-то значения в наших глазах. Средств к существованию. Обращаясь к древним наукам, одну вещь я отметил там, когда немножко изучал чакровидию, как устроена жизнь человека по годам буквально. Его 49-летний цикл. Каждый год имеет свою задачу. То в 25 лет, согласно той науке, в 25 лет, если мы идем правильным образом, каждый год выполняем свою задачу, не остаемся на второй год, на третий год, а каждый год выполняем свою задачу. В 25 лет человек должен быть уже стоять прочно, на ногах, быть совершенно устроенным в жизни, во всех отношениях. Семья, работа, деньги, это все без, по умолчанию. Естественно. Значит, какая вещь интересная. Наш успех в материальной жизни зависит от наших качеств, от наших прожитых правильно лет. Всего 7 существует чакр, психофизических центров, которые должны работать у человека. Если не работают, значит, ну, это скрытые возможности, они могут так и остаться скрытыми. И вроде бы человек имеет шансы, как у всех, но неудачлив. Вот, нет. А бывает, он просто не может получить образование достаточно, у него нет разума соответствующего, или памяти, или желания. А бывает, он просто глуп. В чем причина? Вы знаете, глупых людей нет. Это недостаток искусственный. Хотя он может нас преследовать по жизни, да, но это искусственный недостаток, потому что внутри себя мы имеем все ресурсы, чтобы быть полноценной личностью. Каждый человек. Абсолютно. Любой. Здесь сидящих и не здесь сидящих. наша внутренняя энергия спит. Вот в чем проблема. И если мы хотим счастья, то нужно органы восприятия счастья. Счастье есть. Вокруг его полно. Есть у меня орган восприятия счастья. Развит ли он? Вот в чем вопрос еще. Когда я впервые поехал в Индию, это был фестиваль, праздничное время, это было священное место, это было со всего мира полно людей. И все было новое, необычное, экзотическое, и климат, и все на свете, и люди. И язык, и отношения, мы такого не видели непосредственно. И там каждый день был пир. Ну, потому что фестиваль. Пир примерно из 21 блюда каждый день. Ну, чуть-чуть, знаете, приправы, чуть-чуть, все вкусовые ваши бугорки включаются. Я одну вещь отметил, что таких вкусов я никогда в жизни не ощущал. Бугорки были. Не было ресурса. А бывает наоборот, ресурс есть, бугорков нет. Ну, понимаете, да, зависит от вещи. И вот можем ли мы ощущать счастье прямо сейчас? Ну, сейчас причины счастья нет ощущать. Я как раз пришел послушать что-то, ну, может быть, что-то понять. Может, как-то жизнь свою улучшить в чем-то, потому что, ну, нет такого счастья, как я бы хотел. Но у нас есть уже семья, родственники, дети, мы любим, мы, и все же нам мало. Мы еще пришли послушать, что же больше, больше. Никто не говорит, мне нужно уменьшить как-то зарплату, знаете, уменьшить чуть-чуть вот, счастье. Есть, и хочу еще больше. Это называется на санскрите ананда, это определение счастья. То есть границ не имеет. Чего бы не достигли, вы хотите больше. Значит, источник должен быть безграничным. Сложно ожидать от какого-то одного человека, да, безграничного счастья. Вот жених невеста. Счастливы на свадьбе. Все вокруг плачут. Стаж, слезы. Вот берегите друг друга. Может быть, вам повезет. О чем мне говорить? Устаревшая модель. Они, у них не было любви, они жили в какой-то там прошлые века, да, была другая культура. У нас мы современные, молодые, мы-то знаем, как жить, как использовать чувства, как любить. Мы уже любим. А вот нет. Не может один человек осчастливить другого. Не может. Если мы сами не являемся носителями счастья. Вот это интересно. Сколько же я могу носить счастье? Вопрос развитости сознания и чувств восприятия. И, наверное, вот самое первое, когда человек входит в какую-то новую среду, например, ну, вот институт счастья открывается. Заходит в институт счастья, что вы чувствуете? Ну, такую вот благоговейную осторожность, некая сродни страху, это новизна. Где вы делаете все, что вам скажут. Это институт счастья, говорите, хорошо. А вот здесь мы будем учиться хорошо, здесь должны садиться и вот слушать. И вы сидите, слушаете. Так что, чтобы первый год пришло у вас, первая чакра начинает работать. Это отвечает за выживание. Вы внимательны, очень внимательны в новой среде. Здесь вам нужно приспособиться к жизни, к отношениям, ко всему. Это очень послушно. Как маленькие дети. Он рождается, первое, что он может, это ему нужно выжить. Он кричит, когда хочет есть, ему неудобно, он кричит, он с беспокойством. Это чакра выживания. Он требует пищи, требует ухода. И вы чувствуете, это не шуточное дело, ребенок кричит, понимаете, там такой крик, о, мертвого поднимет. Ночью поднимаетесь, днем вы не говорите, ладно, потерпи, нет, никаких. Выживает живое существо. И вы единственный, кто может ему помочь в этом, он без помощи. То есть у него только одна чакра открыта, это вход в жизнь, выжить. Нуждается в помощи абсолютно во всем, Владимир. В еде, в сне, в чистоте, в одежде, в комнатной температуре, настроении. Мы все должны ему дать. Еще в утробе. Итак, когда он же появляется на свет, первый год – это выживание. На втором годе пробуждаются чувства. Начинает уже, замечаете, капризничать. Уже у него появляется какая-то оценка. Начинает чувствовать, что хочу, что не хочу. Младенцы можете с ним что угодно делать, он не будет против. На втором же годе он начинает уже что-то отвергать, что-то принимать чувства. Включаются в жизнь уже. Он что-то отстаивает свое на уровне чувств, ощущений. Например, современные корпорации. Ну, самые такие успешные. Вот они используют эту науку. Как? Ну, не очень правильно. Не совсем правильно использовать науку. Первые два года подчиненный, он очень исполнительный, внимательный и послушный. Делает все, что ему скажут. Эффективно. А вот на третий год он уже начинает критиковать. Уже вмешивается. Вот, хочет что-то улучшить, уже кого-то критикует, начальство критикует. Вот это хорошо, это неправильно, начинает делать непрошенные советы. Он становится как бы уже неким таким препятствием, тормозом вот в этой корпорации, в развитии для начальства. И люди два года используют и увольняют, обновляют состав. И таким образом корпорация хорошо функционирует. Видите? Но несколько принципов не бывает. Счастья не приносит. Только нескольким людям приносит счастье. Остальным не приносит. За счет чего-то. То есть мы еще не научились жить дальше. Успевать, имею в виду, дальше. Мы живем дальше. Но вот как успевать дальше, как развивать нашу экономику, нашу культуру дальше. Мы только на двух этих чакрах вот сегодня работаем. Либо страх, либо капризы, либо критика. Все, три вещи. Если мы сможем преодолеть это, если мы сможем принимать, как говорит знаете, Сталин, помните, он говорил, недоволен? Критикуй. Критикуй, предлагает. Предлагает, делай. Делай, отвечай. Вот видите, процесс. Ты можешь критиковать. Если что-то можешь хорошее, лучше предложить, пожалуйста. Но предлагая, делай это. То есть мы не идем дальше. Мы все что-то критикуем. А что мы делаем, дорогие мои? Мы дальше не идем. Мы обращаемся вокруг. Вот, хочу, не хочу. Нравится, не нравится. Плохой, хороший. Вот таким образом наша жизнь становится циклично скучной. Иногда даже безвкусной. Бессмысленной. Что нам уже, знаете, жить как-то неинтересно. Потому что в уме, когда крутится вот это вот «хочу, не хочу» и критика, возникает торможение центра выше. Я не воспринимаю счастье. Тормоз. И критика, которая не толкает меня к конструктивной деятельности, главная причина моих внутренних проблем, несчастья. А когда человек не удовлетворен, с ним очень сложно жить. Он раздражительный. Малейшая вещь ему не нравится, он очень чувствительный. Понимаете, он гипертрофированный, чувствительный. Да. Чрезмерно. Как мой один друг, он шел по улице, такой добряк. И видит, бабушка плачет там, прям, ну, рыдает трубку. Он подошел, говорит, мать, ну чего плачешь? Ну, может, тебе помощь нужна? Это было еще тогда, в 90-х. Знаешь, там денег нет, ну, мало ли там что. Может, тебе денег надо, я дам тебе, вот что? Что ты плачешь? Зачем так плачешь? Он говорит, ты мне не поможешь, сынок. У меня все равно повесился. Повесился. Внук. А сколько? 16 годков. А как же? 16 лет. А что случилось? Вот она сказала ему тогда. А я запомнил тоже. А вот, говорит, люди сейчас стали какие-то гордые. Небольшое замечание, критика. Не выдержат, обижаются. Глубоко обижаются. Не хотят общаться вообще. А суть нашего продвижения как раз через наставление, через принятие наставления друг от друга. Почему мы вместе должны быть, что мы должны помогать друг другу. Понимать свои недостатки, понимать, соизмерять с высокой целью и двигаться. Как мы должны принимать наставления от родителей, от учителей в школе, от наставников, от духовных учителей. Говорится, это необходимо человеку в течение всей его жизни. Мы ученики всю жизнь. А мы как с вами? Школу закончил, все знаю. Нет у меня больше учителей. Я сам тебе учитель. Так вот, запомните, что написано в древних книгах. Если вы считаете себя учителем, вы никто.
Вы знаете собака.
Который будет лаять за то, что вы бросаете вкусно. Будете говорить то, что вам закажу. Вот вы кого превратитесь, если у вас не будет учителя, если не будет учеников. Но если вы ученик, вы автоматически учитель. Не бывает учителей без ученичества. А жизненное ученичество – это и есть путь к счастью, к совершенству. Только учитель должен быть совершенным знанием обладать. Не просто каким-то знанием, а совершенным знанием обладать. Он должен точно указать путь, точно направлять. Не эксперимент, не что-то другое. Четвертый год. Ребенок проживает, вступает в сферу гармонии. Как вы понимаете, если вот не ущемляли его в страхе, когда о нем заботились, и он не травмирован страхом на первом же годе жизни, не травмирован, его не бросали на 2 часа кричащим, конечно же. Его держали на руках, когда нужно, тактильно, да, ему давали это. Ему пели колыбельные песни, его могли гладить, разговаривать, когда с ним общались. Да, когда этот страх уходил, постепенно переходил в ощущения, в чувства. Поступил, мог уже вступить с матерью, с отцом, может, какие-то отношения, как пусть капризные, но это ребенок, это уже отношения. Вы уже изучаете друг друга. Вы уже радуетесь этому. Если вы радуетесь первому году ребенка, второму году ребенка, третьему, когда он уже начинает уже волю какую-то выражать, вы тоже это принимаете как его развитие, совершенство. Четвертый год называется, он входит в сферу гармонии. И он входит в интересную сферу. Он очень интересный становится. Интересные вещи говорит, придумывает слова. Все, что он говорит, вызывает какую-то расу, вкус. Удивительно, что творит этот ребенок. Можно. То, что он изображает на листе красиво, то, что он говорит интересно. Как говорится, языком младенца глаголит истина, да, так это. Устами младенца глаголит истина. Это тоже относится к этой гармонии. Он начинает приносить вам счастье. Неожиданную сторону в вашу жизнь носит ребенок. Да. Мы были детьми. И если в этот период времени вы не ущемляли его, вот это творчество, а участвовали в его творчестве, не игнорировали. Тоже у тебя свои дела, у меня свои дела, мне некогда. Иди там с детьми поиграй, поговори, поразвлекайся. Если вы не игнорировали, да, у вас появляется интересное отношение на пятом. Вот. Ребенок вас спрашивает, опять, если он прожил правильно все 4 года, а что такое жизнь? А кто я? Обязательно спросят. Если все правильно, обязательно спросят. Почему? Это написано. Потому что даже психологи современные уже как бы эту формулу приняли, как аксиому, что каждый ребенок рождается с врожденной верой в Бога, в сверхъестественное. Так же мысли. В сказки верит, в смысл жизни верит, верит во Вселенную, верит в Абсолют, верит в бессмертие. Он верит в потрясающие вещи, которые необъяснимы языком науки. Это называется пробуждение человеческого разума, чего нет у животных. Это называется избыточный разум, который как бы со стороны начинает смотреть на себя же. Слушай, а кто я? Да вот же ты. Нет. Я что-то не это имею в виду. Откуда я взялся? Я помню, я спрашивал у своих родителей. Откуда я взялся? Я не помню, бабушка принесла. Откуда? Так иди спроси у нее. Многие-то нашла тебе. Пошел, спрашиваю, бабушка, откуда появился? Мама говорит, что ты меня откуда принесла? Она говорит, да, на огороде лежал. Потому что на огород утром там ты меня принесла. Но на огород кто-нибудь? Не знаю уже. Этого я не знаю, я не понимаю. Так, за нас водились, улыбались. Я понял, что-то в этом есть, я чего-то не понимаю. Ну, то есть ответа как бы нет. Часто мы в 5 лет говорим ребенку, ну, потом узнаешь. Сейчас еще маленький. Это не нужно объяснять, да? И совсем не этого объяснения ребенок ожидает. Не биологического, конечно же, происхождения. Здесь что-то другое кроется. 5 лет, 5-я чакра отвечает за философское восприятие жизни. Если эта чакра остается не раскрытой, 6-го года не наступит. Если мы не сможем как бы дать, почувствовать ребенку его вопрос, ответ нужно почувствовать, не просто формулу какую-то дать, абстрактную дать, почувствовать ему. Если мы не сможем дать почувствовать смысл его жизни и происхождение его, как бы, как живого существа, то как он пойдет дальше? Шестая вещь. Шестая вещь – это мудрость. Это когда вы применяете великие вещи в своей жизни. Вы умеете применять. Мы знаем, что великие вещи есть, конечно же. Ну а как в мою жизнь это применить, использовать?
Это вопрос.
Как это сделать? Вот человек курит, выпивает, привычка, хорошо. А как бросить?
Нет таких изменений.
Но если сила воли есть, то, как говорят, этого недостаточно, я спрашивал одного человека. Я говорю, 40 лет курил. А потом, говорит, бросил, 20 лет уже не курю. Так. Говорю, как? Каждый день, говорит, испытываю это желание. Каждый день борюсь. Не бросил, в уме. Продолжается, эта привычка осталась, ведь на самом деле нет свободы, не освободился. А как? Вот у меня характер, скажем, вот я обижаюсь, или я вспыльчивый, или что еще. Я говорю, тут я вот вредный, да, вот в этих местах, вот у меня есть такая вот черта характера. А как это изменить? Я не знаю. Шестая чакра не работает. Я сам собой не управляю, не могу, не умею. Не обучили меня. Да, говорит, уж какой ты и родился, таким ты останешься, зарабатывай только могилы исправить. Ну все. Или хвост собаки не выпрямишь, да?
Хвост едет.
Выпрямляете его, пока держите, он ровный, отпускаете, скручивается. Вы снова выпрямляете его, так мы живем, правда же, друг друга хвост выпрямляем, отпускаем, снова скручивается. Ну почему? Она забыла. А, ну я такой, какой есть, ну все, вот мы на этом становимся. Так, значит, пятая чакра закрыта, шестая не работает. А что до седьмой чакры? Я воспитывался в Советском Союзе. Какая там седьмая чакра, боже мой? Какое слово до пяти чакры не существовало, пяти слов понятия не существовало. А седьмая чакра отвечает за духовность, за счастье как раз. Знаете, что такое духовность? Это и есть счастье. О чем мы говорим с вами? И почему-то духовность связывает только с религией. Понимаете? Откуда это вообще? Ну хорошо, религия, ладно, слово религия. А как это вообще относится к моей жизни повседневной? Ну, церковь, вся жизнь, поймите, если говорить о религии, то по-настоящему это моя жизнь, это законы счастья. Законы счастья включают в себя две вещи. Вот что-то ты должен делать, а что-то ты не должен, запрет. Вот таким путем ты должен идти, это вот заповеди. Они известны, они есть и во всех священных книгах. Это образ жизни. Причем разные люди, разные культуры, и даже в разных семьях могут нуждаться в разных заповедях. Детали могут отличаться. Суть не отличается. Суть та же самая. Контроль чувств и ума. Например, главная формула Упанишад. Ишивасья Дамсарва. Что это такое? Он утверждает, что все принадлежит Богу. У тебя здесь ничего нет. Это мантра против жадности. А десятая заповедь библейская говорит, не завидуй никому. То есть не посягай на чужую собственность, то же самое. Если вы сравните все это, мы придем к одной сути, что главный принцип счастья невообразимый, сейчас я вам скажу принцип счастья, сразу самый высший принцип счастья. Только не падайте с кресла, хорошо? Но я скажу вслух, раз уж меня пустили сюда и пришли слушать. Ну. Называется парадукха-дукхи. То есть, когда вы страдаете, видя страдания других живых существ. Вот ваше страдание очень звучит. А свои страдания не замечаете. И когда вы очень счастливы, когда видите, что кто-то счастлив, вот оно совершенство. Очень можно учиться человек. Остальное животное существует. Каждый сам за себя, клыки и когти. Выживать сильнейший, тратить на это жизнь. Опирать нужно, держать крепко, понимаете? Нужно быть мужчиной, нужно уметь дать в нос. Можно. Это животное, биологическая как бы схема. А всего четыре вещи в этой программе биологической. У каждого живого существа, и животного, и человека. Это еда общая. Сон, отец, я должен это делать. Совокупление и самооборона. Это обычная программа биологического тела. Действует автоматически. Этому не нужно учиться слишком. Хотя сегодня, что культивируют оборону, там найти ядерные установки, там и там специальные способы борьбы изучают для того, чтобы там драться, побеждать. Но не для этого эти искусства существовали в прошлом, совсем с другой целью. Чтобы освободить человека от страха, вот главная цель была. Это самое важное. Смысл, если мы хотим счастья, то оно основано на бесстрашии. Не может быть счастья, когда постоянно озираете, вздрагиваете, боитесь чего-то. Прячете это свое счастье, это все эти понимаете. Бесстрашие, а как же прийти к этому бесстрашию? Самый большой страх перед смертью, понятное дело. Потому что каждое живое существо боится. Когда-то во Вселенной, читая в Куранах, не было смерти. В начале творения еще. Этап описывается творение как бы мирового масштаба, всемирного масштаба. Земля — это лишь одна из частей Вселенной, земной уровень. Средний уровень Вселенной разрез. Земля — одна из многих планет земного уровня. И 7 выше и 7 ниже существует. Она где-то посередине. То есть выше условия, выше будут для наслаждения, мудрости. Чем выше планета, тем выше сознание живых существ и качество добродетели. Как это рай, да, там какие-то добродетельные существа, вот там такие ангелы, знаете, чистые вот такие, знаете, бескорыстные существа. И чем выше, вот оттуда приходят пророки, там на землю спускаются, там говорят, не убивай никого, не кради, там не обманывай, не лги и прочее, они оттуда приходят. На какое-то время уходит снова. И ниже есть, то есть планеты такого низшего типа, где больше страданий. Есть адские миры тоже. Все это есть. Ну и когда эта Вселенная вот создавалась, были архитекторы, были Праджапати, прародители великие, мистические существа, великого размера тоже масштаба. Не зря Вселенная такая великая. Тут есть соответствующие личности в ней. Земля, она не зря такого размера. Есть соответствующее движение. Масштабы деятельности. И дается платформа для этого. Смерти не было, потому что не было еще так много живых существ. Это этапы были последовательные. Никто даже об этом не знал, что есть смерть. Как будто. Вот человеку не скажешь ребенку, не покажешь, он не будет думать о смерти. Всем кажется, что смерти нет. Это нужно увидеть. Нужно увидеть, что смерть есть. Что это такое? Спросил Будда. Что это? Что это такое? Что с человеком? Смерть? Как смерть? Погодите. Зачем смерть? Вопрос сразу возникнет. Итак, живое существо живет, не думая о смерти, не желая смерти, не ожидая смерти. Это наша природа. Внутренняя природа счастья такая. Бессмертная наша природа счастья. Но, в конце концов, настал момент. Кризис. Как на всех этапах творения возникает кризис, и нужно думать, как жить дальше. Когда творец Вселенной, Брахма, тело его из чистого разума, знаете, не физическое тело. Разум, ближайший сосед вот этого вот души, очень могущественный. Он творец, он из своего тела творит потрясающие вещи. Его тело проникает в эту всю Вселенную, пронизывает просто. Это Брахма, он даже не является Всевышним. Он всего лишь творец этого материального мира. Он копирует это с оригинала, который в другом месте. За пределами материальной вселенной есть другие миры. У нас все это есть в одном теле человека. Вся структура, все эти энергии, все есть. В маленьком масштабе тоже есть маленькая вселенная, каждый из нас. Это можно изучить по себе. И в конце концов он понял, что нужна смерть. Когда он это подумал, сосредоточенно. Появилась женщина в красном, красивой, в красно-красной деревянке. Обратилась: отец, какую роль ты мне назначаешь в этом прекрасном мире? Брахма сказал: дорогая дочь, ты будешь смертен в этом мире. И за
Мне же придется разлучать близких людей. Мне же придется разлучать детей, родителей. Но как я могу вынести такое, такую роль жестокую? И ни одной слезинки не упало на землю. Брама все забрал в ладони. И сказал, такова твоя судьба. Ты именно та личность, которая должна это делать. Но я благословляю тебя за твое сострадание. Эти слезы станут у людей несчастными случаями и болезнями. Поэтому никто тебя обвинять не будет. Ты останешься чистым. Люди будут думать, умер, потому что несчастный случай. От старости, от болезни умер человек. Никто не думает про смерть. Никто не думает. Так, смерть вступила в свои права. Иначе бы она не могла. Слишком жестоко. И все это есть в нашей жизни. Есть и жизнь, и смерть, и болезни, и старость, и молодость проживаем. Все это в нашей жизни есть и будет, если еще не было. С каждым человеком. Вопрос-то в другом. Ученые, материалисты думают, что нужно обессмертить тело, сделать его молодым. Уже дошло до того, что мозг вынимают, тело искусственное, делают такие планы, понимаете, что мозг живет долго. Сотни лет он может существовать, пожалуйста, питание дал, и сотни лет он способен существовать. Тело, оно недолговечное, слишком. Поэтому вот голова профессора Доволя, когда это читал еще в школе, там, уже тогда эти были фантазии. Как вот тело бессмертно? Ну, искусственное тело нужно, искусственные почки, искусственное сердце, искусственная печень, кости, мышцы, все это искусственно сделать, биотоки подключить, как, не знаю, совершенствовать эти модели. А мозг вставляешь, не думаешь, что вся жизнь в мозге. Ошибаются ученые. В мозге жизни нет. Мозг это лишь всего лишь нам все биологический компьютер. Мы создали уже сделали, мы сделали эти ноутбуки сегодня, или телефон, смартфон, и там все это просто какой-то мозг. Это то, что можно программировать. В уме нет ничего, чтобы с нами не случилось в прошлых жизнях или в этой жизни прошлого. Ничего ум не может придумать. Заложена просто программа. Все. Когда вы спите, вы видите сны. Это действует ум. Он не спит. Спит разум. Разум отключается. И вы попадаете в другое измерение, тонкое, где у вас другое тело. На этом теле можете летать, там, или что-то делать, иногда видеть себя молодым или старым, одетым или не одетым, можете видеть разных личностей. Но все, что вы видите, это приходит с прошлой жизни, либо из этой жизни памяти, другого нет. Так говорят мудрые. Однако путаница в том, что непоследовательно. Мы видим какую-то иногда просто чушь во сне. То есть смешивается все. Вот. Вы видели гору, мечта, вы видели золотую перстень, во сне можете соединить и увидеть золотую гору. Вот что происходит. Поэтому трудно разобраться в этом процессе мышления. И таким образом, тонкое тело, оно тоже устроено определенным образом. И действует именно тонкое тело человека. Под влиянием ума и разума действует физическое тело. И мозг действует так же. Программа заложена, вы включаете. И какая это программа? Хорошо, давайте покажем, как у нас программа заложена у всех. От природы, уже биологического смысла слова. Первое, мы будем рождаемся. Рождение описано в Пуранах. Внутриутробный процесс описан. Семи месяцев уже сознание уже пробуждается в утробе младенца. Внутри уже пробуждается, он уже оценивает, уже начинает чувствовать, как ему там неудобно, начинает толкаться, двигаться и так далее. Потом он выходит наружу с болью, получает стресс хороший, сильный стресс получает. Включается в этот мир человек, это сильнейший стресс. Крик младенца, все говорят, о, все, родился, кричит сильно, хорошо, значит здорово, все, нормально, все радуются, а он орет как сумасшедший. И тоже нужно ему мать, вот эта грудь, знаете, вот это вот, что он беззащитен, абсолютно беззащитен. И он еще не знает ничего абсолютно, не знает ни как его зовут, ни будущего, ничего. Это все нужно в него вкладывать. Потом он растет, становится ребенком играющим. Дети будут играть. Это их природа, это программа. Почему? У них не пробуждена сексуальная энергия. И их как бы страсть к жизни выражается в играх. Они все используют для игры. Вот стол. Интересная вещь. Почему? Чтобы по стол залезть. А за ним всегда можно спрятаться. Вот так мыслит ребенок. А вот кошка. К хвосту можно привязать банку консервы. Она побежит в сторож. Делали эти вещи. Я помню, мы делали. Я бы сейчас так сделал, мне тоже интересно. Просто совесть не позволяет, знаете, смеяться над людьми. Мы забирались на второй этаж бревенчатого дома, жили на Сахалине. Иголку брали, втыкали в раму, вот, там где, выше стекла. Да, вы знаете, да? Болтик привязываете к ниточке, спускаетесь, и потом так вот стук на втором этаже, стучится кто-то в окно. Изводили людей с кошельками, что мы делали. Вбивали какими-то там камнями на дорожку, тоже на ниточку, шапокляк, помните, вот мы это делали. И интересно же, как эти люди идут и кошелек. И так потрясающе на них смотреть вообще, как они меняются, как им кошелек. Вот дергают за кошелек, ой, что там, бегите вообще. Это делают дети. Если дети этого не делают, он неполноценный ребенок. Они должны это придумывать и делать. Это нормально, они будут играть. Программа заложена, поймите. Дети всего мира это делают. У них есть свой сленг, свой язык игровой. Их менталитет работает в плане игр. Потому что чистое сознание не имеет выгоды. У них нет меркантильного еще мышления. И что же делать? Чистое сознание играет. Есть такое определение «раса». На санскрите, значит, такой раз. Игры Бога. Там, где нет похоти и жадности, что же там? Игры. Дети отражают. Будьте как дети. Играйте в жизнь. Радуйтесь жизни. Не надо считать, кто сколько получил, кто сколько потерял. И сразу стрельни будет, если разом я через себя. Начинается уже зависть, вражда, там, кого сколько, кто, сколько обманул и так далее. Как вы ходите из дома во двор? С хлебом и сверху сахар, допустим, с маслом. Делали? И так кусает, и все подходят, там смотрят, так, дай гусеницу. Вот тебе там, тебе не дам, нет. Опять все, это игра, понимаете, это все просто игра. И у детей все общее. Поэтому дети, они объединяют семейных людей, говорится. Это хороший такой фактор, потому что семейные люди, они уже эгоистичные, уже каждый для своей семьи, для себя что-то прячет, обосабливаются, закрывают двери. А дети вот так вламываются, как себе домой. Мой друг будет тут со мной ночевать. Я говорю, ну хорошо, ну сейчас позвоним там родителям, договоримся, ну, если так хочешь. Мы так делали, нас принимали. Дети как бы объединяют общество, связывают нас. Людей уже такие более костных, знаете, более таких материалистичных взрослых людей. Затем юноша, девушка, ну, подоспает, пробуждается. Тонкая сексуальная энергия, тонкая. Почти платоническое. Такое высокое чувство, которое пишет стихи. Обожествляет. Дрожь в теле. Они так волнуются, когда любят кого-то. Так боятся. Дотронуться, что сказать не так, понимаете? Так чисто. Все юноши, девушки начинают влюбляться. Программа заложена. Автоматически. И ничего для этого не нужно учиться или делать. Просто смотрите друг на друга, и это чувство появляется у вас. Пятилетнему ребенку вы это не объясните. Что такое сексуальная деятельность взрослых, там, что такое любовь, это вот мама любит меня, папа, брат, сестра, все чисто, платонично. Но вот здесь момент пробуждения начинается. Программа. Затем, если хороша программа, если вы не испортите эту программу, раньше времени это вожделение грубое, не дадите ребенку, не испортите ее, вот это вот чистое чувство. Ой, как можно навредить. Прежде 16 лет туда не ходи. Да какие 16 лет? Знаете, что разделение может произойти 8-7-9 лет. Можно искусственно его пробудить. А это не надо делать. Человек по жизни должен быть чистым. И в браке только должен иметь эти отношения с определенной высокой целью. А иначе счастья не видать будет, потому что партнер будет меняться как перчатки. Это факт, потому что это написано в книгах древних. Вожделение, если он пробудет, вы ничем не предварите. Ни одной женой, ни двумя женами, ни тремя женами, ни десятью женами. И мужьями. Если оно пробудилось, вошло в разум, если это смысл жизни, гениталии, если разум пускается на эту чакру, вашей духовной жизни, вашей мудрости, всем остальным, конец. Будете думать всю жизнь только о личной жизни, на этой чакре застрянете до смерти. Конец. Это конец цивилизации. Это серьезно. Поэтому издревле было понятно, честь береги с молоду. Юноши, девушки влюбляются, хорошо, дело к браку идет. Брак должен быть обязательно один раз в жизни. Не два, не три, не пять, а один раз в жизни. Но сегодня мы не настаиваем, понимаете, мы много что испортили. Не будем так категорично предъявлять как бы, ну, друг другу эти вещи. Хорошо, мы так живем. Но мы говорим сегодня золотой стандарт, послушайте, пожалуйста, вредно не будем. Еще можно что-то сделать в своей жизни и для наших детей постараться. Чистота очень важна, и самое главное, чистота ума. Не просто чистота одежды и тела, чистота ума еще важна. Итак, должен быть брак. Для мужчины женщина – это дверь в ад, говорится. А жена – дверь спасения. То есть в браке – это хорошо. Вне брака – это плохо. Мужчина для женщин – дверь в ад. А муж, представитель Бога, очень хорошо. И не женился, не женись, женился, не разводись. Такие заповеди есть. Строгие. Видите, здесь уже ответственность. Не игрушки. Можно испортить свою жизнь. Разбитое сердце склеить очень трудно. А что, особенно, что касается женщин? Женщина тоньше устроена. И их должны защищать на протяжении всей жизни. Кто? Мужчины. Отец, муж, сыновья. Не мужчины какие-то с улицы. Они не дадут защиты. Они попользуются и все. В детстве любит ее отец. В молодости ее любит муж. В старости сыновья обожают ее. Без любви женщина не живет полноценно. Она не полноценна без любви. Она будет болеть, она погружается в скорбь, она быстро стареет. Так написано. Любовь необходима. Это вот, что касается брака. Женщина устроена тоньше в 9 раз, чем мужчина. Не во всех отношениях. Ну, например, голод она чувствует в 4 раза сильнее, чем мужчина. Не в 9 раз, в 4 раза сильнее. Думаете, что она сразу перекусывает? Постоянно что-то живет. Я с матерью жил, с сестрой жил, нет братьев. Никаких родных, твоих родных. Вот пообедали, мать меня покормила, все поели. Через 15 минут пойдем чай попьем. И так всю жизнь, я не могу ей объяснить. Ну, потому что она женщина, теперь я понимаю. А я мужчина, мы по-разному даже к пище относимся. У нас по-разному функционирует тонкое тело. И не только тонкое тело, еще и физиология отличается. Потому что слой семени есть только у мужчины, у женщины нет такого слоя семени. Это слой энергетики даже. Это определенное количество энергии. У нее есть определенная задача, функция. Евнух отличается уже от мужчины, поймите, это уже другое существо. Если нет слоя семени, это уже другое живое существо. Итак, по энергетике мужчина наделен особой силой. Он поэтому защитник, воин. Он может быть бесстрашным, когда у него высокая цель есть. Он может жертвовать своей жизнью, если есть высокая цель. Это великий человек потенциально. Если он хранит свою семью. Почему? Физиология. Так он устроен. Так Брама создал с определенной целью. Во всем есть смысл. Кровь – самая энергетически сильная субстанция в теле человека. Если мы говорим кровь, это фактически жизненная сила там вся. Самая полезная субстанция в жизни – это кровь. Люди любят кровь. Животных, мясо. Не полезна кровь непосредственно. Молоко полезно. Это кровь, трансформированная любовью. Материнской любовью коровы или матери. такую кровь пить очень полезно, потому что она дает силу интеллекту. А кровь убойная, она дает силу для жестоких дел. Это тоже сила, но другого качества. Это сила для агрессии, для ненависти, для злее. То есть животное происходит. Хотя через убийство, она летит другого качества. Итак, капля семени вырабатывается у мужчины из примерно стакана крови. Я слышал такое от змеи. Представьте себе, какая сила этого семени. Мужчина не может держать семя просто так в себе. Он вынуждает его действовать. И женщина тоже желает принять это семя. Сила давления очень мощная, взаимно. То есть это где-то рождение, хорошо. И процесс, он приятным устроен. Потому что последствия очень тяжелые. Воспитывать детей, там столько всего, знаете, трудно, трудно, трудно. Если бы не было этого приятного процесса, ну кто бы согласился? И зачем все это? Но поскольку там есть особое покрытие, чуть-чуть райского покрытия на гениталиях, люди блаженствуют это все в душе. Такого счастья не испытывали никогда. Сексуальное. Это лишь небольшое покрытие. Можете представить, как на высших планетах наслаждаются живые существа. Сотню раз больше. Другое тело. Здесь, поймите, мы не для райских наслаждений здесь живем. Это называется поле кармической деятельности Земля, этот уровень. Где мы должны заработать либо билет в рай, либо билет в рай, в ад. Либо остаться здесь же, три направления. Видите, на распутье трех направлений здесь. Либо ты выше поднимаешься, и ты для этого должен жертвовать собой здесь, ради других жить. Либо ты через злодеяние достигаешь своей цели, идешь низшей планеты. Либо ты борешься за человеческую справедливость, рождаешься здесь снова и снова, здесь поднимаешь революцию, перестройку устраиваешь и так далее. В этом земном и человеческом. Но кончается твоя карма на высоких планетах, снова вернешься сюда же. Кончается плохая карма, вернешься сюда же, на заработки. Это земной уровень. Сюда дорога в рай, в ад и более длинный здесь. На самом деле. И когда мужчина теряет семя бесконтрольно, просто под давлением чувств, когда женщина просто возбуждает его, без меры, ради чувственных наслаждений. Вот это платоническое чувство молодых людей, оно уходит. Где же та любовь? Первая. Чистая. Сердцем испорчено. Мы начинаем друг друга эксплуатировать, выжимать чувственное наслаждение. И когда это надоедает с одной женой, с одним мужем, у нас появляется тайный бонус. Здесь чужая жена, но та женщина очень красивая, не сильно привлекает. Главное, чтобы жена не узнала или муж не узнал. Сейчас эта проблема почти как в каждой семье. После 40 лет. Почему? Что жена стареет. Какая-то никакая. Ну, такая. Все меняются отношения. Видите, как все огрубляется, как все это опошляется вот этой вот низшей чакрой. Если на ней жить, то мы видим, что мы становимся циничными. Обесцениваем друг друга, начинаем от любви до ненависти и ненавидеть друг друга, разводимся с ненавистью. Несмотря на то, что даже дети есть, все равно. Настолько сильны чувства. О, какая вещь. Как все можно испортить жизнь. Я скажу формулу древнюю, что в семье цивилизованных людей, кто к высшим классам принадлежал, управляющий класс и класс духовных людей, учителей, секс позволялся не чаще раза в месяц. Это было общим правилом. И с мыслями о зачатии хорошего потомства. Не для развлечения. Никогда. Еда, сон, совокупление, оборона, предупреждение, внимание, никогда не используйте для развлечения. Животное живет, чтобы есть и спать. Человек ест и спит, чтобы жить. У него есть другая еще функция – разум. Не теряйте разум. Как как только сексуальная энергия пробудилась, как только человек побежал за противоположным полом, все. Вопросы о смысле жизни, обо всех этих высших материях никому уже больше не нужны. В Советском Союзе еще не было до сексуальной революции. Это новый русский язык. До сексуальной революции. Мы с людьми на улице говорили о философии, о метро. С любым человеком, мужчиной. Все мы умеем мыслить. Сегодня я вижу другую картину. Почему? А вот причина. И мужчина, если он хранит это семя, воздерживается, правильно, регулируемо живет вот этой близостью, сохраняются платонические отношения между супругами на всю жизнь. Если вы чувствуете, что вы уже надоели друг другу, быстро прекратите заниматься сексом каждый день. Отрегулируйте, вы увидите, чувство вернется к вам. Если вы уже, конечно, не оскорбили друг друга, не обесценили, будет труднее. Но чувство чисто вернется к вам снова, эта любовь вернется, она есть. Она просто опускается вниз, вот и все. Ее нужно поднять выше. Та же самая энергия. На разных чакрах по-разному действует совершенно. Мужчина – это три качества, главные. Это целеустремленность. Он должен знать цель, зачем он живет. Второе – это бесстрашие. Бесстрашие на пути к цели. И третье – это щедрость. Вот перед вами великий человек. Вот три качества нужно обрести, и мужчина становится любой и великим человеком. Каждый в своей сфере. Ценным человеком. Если он не знает, зачем он живет, если он жадный, и он трусоватый, какой ты великий человек. Кто это такой вообще? А почему он такой становится? Теряет себя, потому что. Вот в чем сила этого мужчины, оказывается, в его семье. Нужно поднимать на уровень интеллекта. На уровень духовности. Там, где есть сильные чувства, ради которых человек живет, и ради которых он глазом не моргнет, выйдет вперед. Умрет, не сдвинется. Это сила внутренняя, это любовь. А жена вдохновляет его, не женщина. Женщина вдохновляет его гениталии. А жена вдохновляет эту любовь. Направляет к той цели, куда они стремятся вместе. Это называется союз. Брак. И женщин тоже специально обучали. Мужчин вот так обучали. Когда-то. Сегодня такой школы нет у нас, но... Можем создать. Где-то уже учатся этой схеме, уже хорошо получается в семьях. У женщины 5 ролей должно быть. Это тоже специальная подготовка. В брак вступать нельзя в невежестве. Ой, это очень опасно. Как мы сказали, на карту ставится наша жизнь, жена, наших детей, потомство. То есть будущее. От брака, от культуры брака зависит вся культура, как бы цивилизация. Так написано, что культура человека определяется не так, как он себя живет, в обществе ведет себя, как в семье ведет себя. Вот с женой, с мужем, с детьми, с родственниками. Женщина, которая может жить в мире со всеми родственниками, считается святой. Может ей поклоняться, как говорится, она приобретает ситхи. Она может видеть будущее, потому что она в 9 раз тоньше. Она имеет огромную силу вдохновения, когда она говорит. Ее поведение, она предана мужу и так далее, в ней пробуждается сверхспособность. Она может исцелять словами, руками, травами. Это ее могущество. Но одно условие, она должна быть целомудрена. Думать только об одном мужчине, все. Если 2 мужчины, то делите 9 пополам. Меньше ее раза, если 3 мужчины, еще меньше. И сегодня, как психологи изучили, если у мужчины единица возможности взять, женщина сейчас уже не отличается большой разницей. 1,5-2. Приближается эмансипация, видите, сблизила. Тонкое дело. То, что позволено мужчине, женщине не позволено. То, что позволено женщине, мужчине не позволено. Это разные вещи, нельзя их уравнивать. У них разные значения, это мать, отец и прочее. Итак, вот эта ценность у каждого есть своя. И мужчина не должен становиться женщиной по приказу женщины, а женщина должна становиться мужчиной по приказу мужчины. Сейчас любят смелых женщин, которые, знаете, сразу. Ну, как там, какие-то близкие отношения, смелые, западный стиль. Это отвратительно с точки зрения внутренней культуры, духа. Еще любая эксплуатация, тонкая или грубая, она отвратительна. Например, секс – это не что иное, как эксплуатация. Незаконный секс – это черная магия. Это способ подчинения себя человека. Когда надругиваются сексуально или там, используют какие-то методы. Это раздел черной магии. Применяется для управления, контроля, для подчинения власти. Понижают совесть человека. И все. Вот такие вот, видите, сведения у нас сегодня. Неприятные. Пять ролей. Пять ролей, чтобы женщина была, имела ценность неприходящую. Если у мужчины эти три роли, у женщины, сейчас мы перечислим пять ролей, при таком союзе они никогда не разлучаются. Ни в этой жизни, ни в следующей. Партнер не меняется. Нет необходимости. И в следующей жизни будет вместе. И дальше, пока не достигнет совершенства, должны быть вместе. Не меняется. Нет необходимости. Будете очень интересны всякий раз. Потому что глубина души неизмерима. Мы не изучили друг друга. Между не мужчины, и женщины сами. Мы духовные существа в этих телах. В следующей жизни женщины могут стать мужчиной, мужчины – женщины. Сегодня русский, завтра вы можете стать американцем. Как один журналист статью написал еще давно, я не знаю, это, наверное, было начало 70-х годов. Джон Кеннеди когда жил. Вот-вот, после его смерти это было. Журналист оказался в верховьях Амазонки, Южной Америки, американец. И там попал в одно племя. Эта газета была, мне показывали ее каким-то образом еще. Я сейчас помню, так сейчас отрывки из этого всего. Где вождь племени рассказал, что он Джон Кеннеди в прошлой жизни. Американцы уже тогда знали о реинкарнации в России, но в СССР этого не было. Такой науки не существовало. Мол, где там проводил эксперименты, уже что-то слышали. Это было модно несколько, в 70-х годах. В конце 60-х, начало 70-х годах это было модно в Америке. Это реинкарнация, прошлой жизни. И вот этот человек ему сказал, я Джон Кеннеди из прошлой жизни. Журналист улыбнулся, пожал ему руку и пошел по смелому. Он сказал, нет, вернитесь. Нарисовал ему план Белого дома, показал свой кабинет, много деталей. Журналист все это записал. Когда проверил, все данные совпали. И он написал статью. Джон Кеннеди сегодня у нас вождь племени Умба-Юга. То есть реинкарнация. Ну, вот такие вот. Это средства массовой информации. Не знаю, насколько это можно доверять, но такие мысли есть у людей. В 5 лет ребенок может вспомнить прошлую жизнь. Не редкость, просто вы не обратите на это внимание. Как правило, они рассказывают об этом. Какие-то фрагменты. Может быть, не целиком всю жизнь, но фрагменты какие-то вспоминают. У моей жены был младший брат, который умер в 5 лет. Он говорил, что мне будет хорошо, не плачьте. Когда я уйду отсюда, мне будет очень хорошо. Он говорит такие вещи, хотя никто не говорил о реинкарнации. 5 лет дети могут помнить. Потом, конечно, все забывается. Некоторые помнят даже до 200 своих прошлых жизней языки. В Краснодаре такая женщина жила. На уроке английского учительница накричала, она плохо училась. И та в шоке упала в оморок. Когда очнулась, заговорила на классическом английском языке. Потом на французском, потом на немецком. 200 языков. Свободно. Ну, а быстро забыла, она продавщица потом работала в магазине. Быстро все забыла. Но в какой-то момент это есть. То есть наша память прошлого, она глубока, скрыта. По определенным причинам. Не все нам нужно помнить сегодня. Не все будет благоприятно для нас, не всякая память. Начать новую жизнь, вот что важно нам сейчас. Этот груз прожитых лет очень тяжелый может быть. Говорится, что человек стареет от тяжелого труда и впечатлений, накопленных за жизнь. Вот что его ждет. больше всего. Это сам Скарлетт создает впечатление. Носит в уме вот это тяжкое. С рождением в новом теле стирается эта память, дает свою возможность заново начать эту жизнь. Без беспокойства. Как-то заново, с радостью. Это снисхождение дается в отрождение. Итак, роли. Первая роль – это роль жены. Жена на санскрите называется Дхарма Патни. Муж Гуру Пати, ведущий вперед, цель видит. Жена Дхарма Патни – это как, она как прицел, не дает ему свернуть с этого пути. Ты же обещал? Она напомнит. Вы не можете сказать женщине, ты же обещал. Да я забыл, и все. И вы ничего не сможете сделать. Женщины не наказывают никогда сурово, это не предписано. К ним неприменима смертная казнь, согласно древним кодексам. А к мужчине применимы строгие правила. Обещал не сделать, ты не мужчина, все. Тогда кто евнух или женщина, для него это обидно. А мужчина держит слово, должен держать слово. Итак, жена, чтобы сохранить репутацию мужа, она направляет его к цели, которую он обещал, представлен в обществе, каким он. Вот он таким и должен быть, и только выше, вниз, нет, она не позволит ему. И никому не позволит очернять его репутацию. Она предчувствует, предвидит в снах и так далее, она может создать крепость для своего мужа. Она хозяйка, говорит, крепость. В доме хозяйка именно женщина, говорится, в этом мире хозяйка женщина. Но для кого она, кому она служит, мужу? А у него вот эта вот цель. Так они достигают вместе, в одного из этого. Итак, это жена, первая. Сегодня жена означает, что она говорит, зарабатывай. Деньги, дети, обучайте, кормите, квартиру нужно, дом нужно. Деньги, главное. Сегодня. Вторая роль, это роль матери, свойственная любой женщине. Мы говорим, что по отношению к мужу, не к детям, не к отношению. Когда она применяется эта роль, когда мужчина потерпел какую-то неудачу, знаете, воин раненый, так сказать, расстроенный, да, мужчина раненый, он слабый становится. До ранения он может забыть о смерти, бесстрашно, когда получает ранение, он слабый становится. Даже боится шприца. Потому что чувство его, разум устраняется. Когда разум приходит, чувство устраняется, он очень сильный. Поэтому тут мать нужна. Мать успокоит, мать позаботится, выполнит все желания и так далее, скажет хорошие слова. Любой мужчина, он успокаивается словами от матери сразу же. Я же помню, перед тем долг у него главный в жизни, перед мужчиной. Мать для него самая святая. В Коране написано, после Бога поклоняйтесь матери. Вернее, это Ману Самхити. В Коране написано, рай под ногами твоей матери написано. Аналогично. Для мужчины очень важно почитать свою мать. Там он находит прибежище определенное, умиротворение. Потому что там такая любовь, знаете, такой любви не бывает больше материальной любви. Мать об этом когда-то сказала сама. Тебя, говорит, как я, никто так любить не будет. Вот увидишь, когда я уйду, ты поймешь это сам. Она ушла 2 года назад. И я ее очень хорошо понял сейчас. Такой любви больше нет. Перед смертью, когда ее спросили, что ему передать мне, она уже почти без сознания. Она сказала, передайте мою любовь. Ну, последний слова. 87. Итак, мать в женщине тоже заложено это свойство. Третья роль. Роль сестры. Для мужа нужно быть иногда сестрой. Когда? Ну, тогда он, дурак, забыл что-то, внимание там уделить, знаете, вот, забыл поздравить там или что-то еще. Мужчина их так переключает, то одно, то другое, он забывает. Ну. Вот тут она как сестра, любое внимание, скажет, спасибо, Бог с удовольствием. Сестре много внимания, брату не нужно, маленькое внимание, она полностью счастлива сестра. У меня есть сестра, я знаю. Я ей подарил такие подарки, знаете, что сейчас вспоминать смешно и стыдно. На 4 года младше. Она мне говорила, у сестры день рождения сегодня. Я говорю, да. Она говорит, эгоист такой, ты эгоист вообще. Ты даже не знаешь, что у сестры твоей сегодня день рождения. Иди что-то подари, поздравь ее. Я говорю, что подарить? Ну, ты сам что-то. Я думаю, что мне не жалко.
Ничего у меня такого лишнего нет. И тогда были в моде шариковые ручки. И у меня была шариковая ручка, я ее очень прятал. На всех берег. И там пасты осталось уже почти ничего. Ну вот это я подарил. Она так гордилась, но всем показывала эту ручку, правда, подарил. Подарок. Это сестра. То есть женщина, жена будет довольна, если видит такую ситуацию, нет проблем. Как говорят вкратце, кто такая женщина? Она должна быть подобна утке. Утку ставить на стол. Сюда. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Берете ведро воды. Ба-бам! Кря-кря-кря. Ничего не случилось вообще. Ничего. Вот эта женщина. Вот такая должна быть. Не так, что ведро воды и ушла, и больше не видно. Все. Обиделась, там закрылась, там и все. И невозможно что-то. Иначе невозможно в жизни будет, поймите, нужно уметь прощать, нужно, это в женщине заложено много терпения от природы, хотя чувствительно, но терпение заложено колоссальное. Как говорится, потерпишь ты, женщина, ничего страшного, еще так народ говорит. Мужчины так не говорят. И другая роль, роль дочери, когда уже муж вышел из себя, будьте осторожны, женщины, и когда муж выходит из себя, он может убить. Написано в древних книгах. Он может незаметно для себя это сделать. В гневе. Гнев отключает разум мужчины. А разум отключает чувства. Поэтому когда они пробуждаются попеременно, вы видите, что он как бы неадекватный для женщины. Он говорит, люблю, нежный, а потом такой скажет. Любит, 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 любит. Непонятно вообще. Женщина будет волноваться. Поэтому предписано, каждый раз в месяц делать подарки жене. Напоминать, что любит. Подарков нет, не любит. Есть подарки, любит. Женщина просто устроена. Как ребенок. Ребенку дал, все, он любит. Его любит. Не дал, не любит. Это принимается как природа, и женщина, мужчина раз в месяц должен регулярно какие-то подарки делать. Муж предписан. Не забывайте. Это важно. Итак, дочь – это смирение. Если муж в гневе, неконтролируемый уже, тут нужно остановиться и стать дочерью. Мгновенно испарится все. Это его настроение. Я был в одной тюрьме, в гостях. Проводили там программу как-то. Вот примерно такой же зал был, большой, полный. Я не знал, что за тюрьма, пригласили, я там что-то поговорил. Вот, разные темы, там, духовные, философские, о жизни, о карме. Причинно-следственные связи поговорили. Тишина была гробовая. Такое было внимательно слушать, чтобы начальник стоял в погонах. И вопросы в конце. Вопросы есть? И весь зал как-то так глазами покосился на какого-то человека. Тот человек поднял руку. Как это не будет своя интересная атмосфера, и свои отношения скрытые. Начальник еще крикнул. Вопросы были. И все так раз глазами, и тут оп. Кто-то знает свою роль. И вопрос был таким, можно с вами поговорить наедине? Я к начальнику, что, можно? Ну, хорошо. Вот, видели на карцер. Страшное место. Страшное место. Жуткое место. Один вечер стоит. Вот. И две табуретки принесли туда. И он мне сказал, зайдя в карцер, это, говорит, большие срока все. Тот основной убийцей. Так что чуть что, стучите в дверь. Там такие железные двери, знаете, вот если вы табуретки, то вообще что будет интересно, они хотят найти меня со мной поговорить. А я не знаю, как они реакцию поняли вообще. Зашел первый человек, как только дверь закрылась плотно, он впал в такое несколько неконтролируемое состояние эмоциональное. Стал говорить и говорить одно и то же. Я не убивал, я не убивал, я не убивал. Я же сядь, сядь, сядь. Да? А что, кто убивал, что, что случилось? Я говорю, я не следователь. Я говорю, я понимаю. Но я хочу, чтобы меня тоже кто-то понял. Я говорю, что случилось? Мы с женой чистили картошку, говорит. Мы с ней 20 лет чистили картошку. Я тонко чищу, она толстая, и мы ругаемся на эту почву. Я говорю, что ты торжишь мои деньги, так картошку не ценишь. Она говорит, ты скупой, и вот на этой почве. И через 20 лет, наконец, говорит, я не выдержал, ударила правой рукой в живот, а там был нож. Я говорю, не убивал, так получилось. Ну, как поговорили, другой такой, думаю, это несчастный случай, действительно, в семье, где я вспомнил, что написано это в книгах. Муж может это сделать. Другой заходит, дверь закрывается, говорит то же самое, я не убивал, то же самое повторяется, а что случилось? Я говорю, не знаю, она сгорела у меня на глазах. Оказывается, я прям бензином поджег и не заметил этого даже. Вот это вот реальные были случаи в моей жизни, иначе, ну как понимать, это то, что написано в других книгах, может убить. Но где? Ну так вот, люди не встретили в жизни. Так оказывается, не помогло, например. А потом я узнал от своей бабки еще, когда я раньше, что разводов раньше не было, закона не было. Знаешь. Это было принято в какое-то определенное время. Почему? Потому что люди не могли уже жить в рабах, начинали убивать друг друга. Травить там и прочее, прочее. Топором ночью. Вот видите, до чего семейная жизнь может вывести. Поэтому 5 ролей у женщины и 3 роли у мужчины. У каждого нужно свою роль. Это трудно, я понимаю. Терпеть гнев мужа там, или что-то еще, но если есть любовь, вы будете счастливы. Будете очень счастливы. Легкой жизни не бывает. Сегодня мы стремимся к легкой жизни, обеспеченной жизни. Это ложь все, не верьте в такую жизнь. Дешевка это все. Жизнь не может быть легкой, это должна быть жизнь как жизнь, настоящая жизнь. И счастье должно быть настоящим тоже. Кто поверит мудрецу, который прожил легкую жизнь вообще? Кто поверит святому, который прожил легкую жизнь, роскошь? Нет, дорогие мои, в аскезе человек живет, в этом его честь, сила, чистота. И последняя роль – это любовница. Значит, первая роль – жены, мать, сестра, дочь, любовница. Как это получается? Это она знает тоже, как привлекать, как быть женщиной. На каждом этапе жизни это по-разному. По-разному делается. Молодость, потом другие периоды жизни. Они знают, как оставаться женщиной на этих уровнях мужчины. Женщина не только женщина, еще хозяйка. Она еще может устраивать быт, красоту, атмосферу в доме. Это тоже женщина, понимаете? Не только форма женщины. Или ее прическа и состояние кожи. Именно как она еще создает атмосферу. Вот в чем еще главная сила. Ведь мать я люблю не за то, что она молодая и красивая, совсем не поэтому. Она у меня старая была совсем, без зуба и так далее. Другие вещи открываются. Вот если не открываются, тогда нам делать браки нечего дальше. А если открываются, вообще не думаем про эти вещи. Мы живем и знаем эти ценности счастья, они просто повышаются выше, тоньше. Вкус должен подниматься выше. Счастье уходит вглубь сердца. Ну хорошо, чтобы дать иллюстрацию. Человек, который жертвует жизнью ради вас, с одно мгновение становится дорогим на всю жизнь. И не важно, как он выглядит по поводу. Жертва. Поэтому в Коране говорится, не любовь главная в браке, а забота, ваша жертва, забота. Вот тут воспитываются уже тонкие чувства. Не просто вожделение. Так же ребенка, если вы не вырастили сами, у вас не будет таких материнских чувств. Но если вы жертвовали собой, вот тогда вы мать. Жертва. А жертва – это дар. Вы себя жертвуете ради кого-то. Да. И мы, говорится, все слуги Бога. Мы жертвуем ради Бога эти вещи. Не ради даже человека. Если ради человека, это тоже будет проблема. Он будет нас эксплуатировать. Если вы ребенка будете воспитывать и все позволять ему и давать жертву, он вырастет эгоистом. А вы должны обучить его так, как совершать жертву, как вы совершаете жертву. Ради кого? Это принцип божественный уже. Все мы частички Бога, говорится, и мы все слуги Бога. Вот о чем речь идет. Не слуги человека, а слуги Бога. А служение Богу включает служение уже все остальное стране, семье и детям, и мужу, и жене. На служении Богу служит друг другу, иначе будет эксплуатация. Неизбежно эксплуатация. И чем больше мы служим, тем больше будет эгоизма всего лишь нас. Будут рабы и господа. Нет, все слуги. Как говорят на Востоке. Хорош тот царь прекрасен, который желает служить. И отвратительный тот слуга, который хочет царить. Всем слуги. Даже если вы царь, всем слуга. Вы муж, но вы слуга. Не просто господин, вы слуга.
всем связано вот этим служением. Да, все чисто, все
прозрачно.
Сегодня в нашей ситуации мы видим, что вот этот блок из пятерых качеств. Жена, которая говорит деньги, деньги, деньги. И любовница, которая ожидает секса. Деньги, секс. Материнская, сестринская, дочерняя роль ослабли в семье. В силу того, что женщина эмансипирована, приближена к мужчине становится. И что же получается? Деньги и секс – это уже не брак. Узаконенная проституция написана в Библии. Вот к чему приходит цивилизация. В этой сексуальной революции. Как будто бы, вот, к счастью же, люди идут, да, это же обманчивое чувство. Оно тонкое чувство, и трудно не подчиниться ему. Вы видите просто вот рекламу какую-то, и у вас ум возбуждается. На улицу женщину, и у вас ум возбуждается. И эта культура, она действует на мозги мужчины, и таким образом мужчины теряют семь, становятся слабыми, про цель жизни забывают, начинают бояться, жадными становятся все, деньги воруют друг у друга. А всего-то нерегулируемая сексуальная жизнь, видите? Вся цивилизация управляется длиной юбки женщины. А почему женщина это делает? А как ей? Ей нужно замуж выйти. А мужчин мало. Мало, потому что слабые мужчины не могут зачать мальчика. Женщина сильнее становится, рождаются девочки. Их становится больше, чем мужчин. Как выйти замуж? Конкуренция, начинает соревнования. Кто как привлечет? Все способы хороши. Но так привлекают похотливых мужчин. Опять проблема не уходит. Усугубляется. Еще больше женщин получается. Дисбаланс. Хотя, по идее, у каждой женщины должен быть муж. Так уж устроено общество, но сегодня нет этой культуры. Видите, за что мы ответственны? Мы сами строим свою жизнь. Животные живут инстинктивно, по законам природы. А у нас разум, вот этот вот, проблема. Если мы не используем разум, знания, мы разрушим свою собственную жизнь. У нас ответственность за свою собственную жизнь прежде всего. Как говорится, кто твой враг? Вот ты сам себе самый первый враг, говорит. На себя обрати внимание, как ты живешь, как ты относишься к своей жизни, образ жизни. Счастье – это не дешевая вещь, но нужно ждать, что он еще свалится с неба вдруг, и мы будем счастливы. Это закон, это правило. Иначе бы пророки не давали бы нам эти правила такие высокие. Не убивай, не кради, не лги, там, почитай отца и мать, Бог один, они говорили, нет двух богов, не надо ссориться. Если у вас два бога, вы будете воевать. Если три Бога, будем убивать друг друга. Один источник, говорится, в ведах во всех. Один источник. Один. Только один. Два не бывает. Имен много. Культур много, но он-то один. И он живое, живое существо. Нет. Теперь отгадайте, откуда этот источник счастья идет. Бог и есть самое счастливое существо. Не говорится о религии. Потому что экспансия Бога в сердце каждого живого существа. Вот он храм. Вот он находится храм. Бог за сердцем находится. Вот это надо слушать. Вот это нужно очищать. От похоти, от жадности, от других вещей. Вот он путь. Ничего нового не говорим, ведь. Потому что Бог у тебя нет. Не надо ничего придумывать. Если мы очищаем свое сердце, чувство, ум, счастье само всплывает. Его сравнивают с восходящим солнцем. Солнце само взойдет. И когда солнце всходит, вы все видите. Не надо ничего воображать, придумывать. Планы какие-то несбыточные, мечты, которые никогда не осуществляются в жизни человека. Нас воспитывали, но мы верили в коммунизм, что люди будут все счастливы, честны. Не будет частной собственности, будет только личная собственность, таким образом все уравновесится, не будет капиталистов жадных, будут работать 4 часа в сутки, честно, денег не будет, заходите в магазин, берете все, что вам нужно, честно, и работаете честно, это вот была идея коммунизма. И мы спрашиваем педагога, а чем заниматься будут люди, если будут мало работать, и все есть, что будут делать-то в остальное время? Она не знала, что ответить.
Потом сказал, ну, наверное, буду петь, танцевать, там, творить что-то, ну, вот, наверное, такое будет. Была какая-то такая вот картина, образная, умозрительная картина.
Это не случилось. Воображать, проектировать в уме нужно на основании знаний.
Зависть-то мы не смогли искоренить, вот в чем сложно. Жадность до какой-то степени удалось. Так, к деньгам люди потеряли интерес, я помню. Не любили зажиточных людей, вот эти вот цели меркантильные, там, и буржуазии, там, капиталисты они. Этот спрут, дядя Сэм, знаете, монополия, там, загнивающая цивилизация. Мы так были обучены. А мы все равны, братья, и все для народа, и хорошо оказалось. Если бы к этому добавили духовное сознание, могло бы что-то получиться. Веда говорит, на материальном уровне невозможно равенство установить, но не сможете. Слон съедает за день 40 килограммов пищи. А птица, ну, до килограмма там за сутки наберет что-то, съест. Где же равенство? Если разные размеры желудка. Женщина рожает, мужчина нет, тоже. Есть различия. Один человек более разумный, другой менее разумный, один красивый, другой некрасивый. Это в природе есть, уже заложена разница. Так в чем же разница? Отсутствие зависти. Когда вы всех любите, уважаете, это и есть разница. И не завидуйте. Кто-то богаче, ну и что? Кто-то беднее. Потому что богатый, не завидуй, поможете бедному. Это хорошо же, ты богатый. А если он не заботится ни о ком, если он сам завидует, его ненавидят. Бедный богатого ненавидит. Завидует ему. А богатый боится бедного. Красивый, некрасивый тоже друг друга недолюбливают. Умный, глупый тоже недолюбит. Называется природная вражда, как кошки и собаки. Потому что остается зависть. Откуда берется зависть? Когда мужчина и женщина сближаются, им нужен дом. Отдельная стена. Закрытая. Вот там культивируется зависть. Если не работать с этим, она автоматически будет культивироваться. Называется грихометхи на санскрите. Грих – это дом, где развивается зависть. Кто сколько там зарабатывает, у кого какая жена из окна смотрит, она на какой машине ездит, сколько это же это построил себе. Он ее деньги взял, не собрал из себя. А кто кому ходит? А какова культура? Рекомендовано издревле человек, открывая свой дом, регулярно приглашая гостей. Готовь, пир. Регулярно. Вообще-то, если строго говорить о той культуре, древней культуре, ни один семейный человек не мог поесть, прежде чем не накормить какого-то голодного человека. Предписание было. Иначе будете зависть культивировать. Вы приготовили обед, хорошо, выходите на улицу. И говорите громко, не шепотом. Кто голоден? Обед готов, заходи. Будь гостем. Трижды. Не сразу люди согласятся. Три раза, ну, не обижайте, но, пожалуйста, вот, будьте дорогим гостем. Я не могу пообедать без вас. Люди заходят. Вы обедаете. У вас появляется новый друг, новый доброжелатель. Автоматически. В Узбекистане. По сей день не рассказывают людей. Если человек строит дом, а другой проходит мимо его дома в свой дом, рядом, который живет, он не проходит, там такое правило есть, он должен поработать с ним хотя бы полчаса, помочь ему, потом пойти дальше. Так устраняется зависть. Каково? Да любому уже это. Я сейчас не помню. Как это применить в наши дни? Что я выйду на улицу здесь? Меня за Бога считают. Мне же испугаются люди. Кто голоден? Заходи домой. О, Боже мой, сумасшедший. С ума сошел. Я рассказал, знаете, где в Тбилиси однажды. Я сказал, что вообще есть три способа исполнить желание. Мантра, тантра, янтра. И коротко вам объясню, что это за процесс. Мантра означает, что вы просто говорите звук. Мантра – это звуковое обращение. И желание исполняется, когда есть отношения. Нет отношений, не исполнится, тогда нужна тантра. Должны заработать это трудом, и тогда получится желаемая зарплата. Если это не работает, вы не хотите так работать, тогда янтра вы делаете раба или машину какую-то. И добиваетесь через раба или через машину исполнения раба. Но первое, мантра, когда отношения есть, просто обращайтесь, все приюты в Тбилиси. Представьте, вот я сейчас позвоню своей дочери, говорю, дорогая, сейчас я через полчаса буду дома, приготовь мне ужин. Все, вот утром ужин будет через полчаса, а мантры достаточно. Потому что есть отношения, моя дочь или жена. Я уверен, я прихожу, все, на столе готово. Волшебство, правда. Ощущение уверения, говорю, вот, прихожу, все, на столе готово. А если, говорю, я подойду не к дочери, я просто кому-то на улице, иди приготовь мне ужин, я что-то, сможешь принимать? Кто-то на женщину в зале, в двери сказала, нет, в двери сможете любого человека попросить, приготовить ужин. О, пример не подошел в двери. Везде подходил, значит, в двери не подошел пример. Ведь до сих пор этот закон гостеприимства есть. Оказывается, эти традиции где-то еще живы, как-то помнят. Если даже враг пришел в гости, гость святое, не прошлый гость, не хуже татарина, а представитель Бога. Это вот для семейных людей очень важно, это гостеприимство. Ну, это такие общие вещи. А что касается качества этих обмена любовного, вот это разговор. Я, может, сегодня не хотел касаться этой темы, потому что она немножко болезненная. Качество пищи. С этого начинается цивилизация. С этим качеством развития. Любовь должна быть качественно чистая. И пища должна быть чистая. Любовь – священное чувство. Пища должна быть освященная. Не просто пища. Человек не ест просто что-то. Как обычно живое существо. Он ест энергию Бога. Он должен понимать. Он принимает это для высшей цели. Иначе просто живет. Ну, животное же пожирает, поглощает, набивает желудок. Это разные вещи. Так же, как если человек зачинает ребенка, он не занимается сексом. Написано. Это не секс, это другое сознание. Животные так не умеют делать. Они не понимают, что они зачинают ребенка. У них просто есть позыв очень сильно, чувств непреодолимых, они вступают в отношения. Как появляются дети, они не знают. А человек осознанно это делает, это уже не является сексуальной жизнью. Это называется чистая жизнь, духовная жизнь. И дети, именно зачатые таким образом, они на много уровней выше сознания рождаются, чем дети, зачатые в вожделении. Или в нетрезвом состоянии. Это уже качество наших отношений. С какими качествами мыслями мы вступаем в отношения. Где-то была статья еще. Помню, дети в роддоме их там классифицировали, наблюдали. Врачи новорожденные дети. Дети негативные, алкогольные, децибельные, там еще какие-то. Так их называют. Негативный означает, что мать курила. Ребенок рождается, и он требует дозу. Кричит без причины. Причины нет, выясняется от привычки матери. Или мать алкоголичка была. Родился ребенок, ему нужна доза. Начинает кричать. Или децибельная, она привыкла слушать это бум-бум, эту музыку. Рождается, он не может выносить тишину. И тогда так классифицировать. То есть это связано с отношениями родителей, с поведением, особенно матери, как она вынашивает ребенка. И ребенка должен хотеть, прежде всего, отец, идеал, что он хочет. Это он должен иметь в своем разуме. И из разума он это дает жене. Она помещает этот образ будущего ребенка от мужа в сердце. Вот их связь настоящая. А остальное не нужно объяснять, как делается. Это природа. А настоящее зачатие, вот тонкое дело должно быть связано. Мне нужно уже любить этот образ будущего ребенка, уже видеть его. Это не является сексуальной жизнью вообще. Это граница к монашеству. Поэтому они и живут, близость имеют. И таких детей, говорится, нужно как можно больше. В обществе. Не нужно много плохих потомков. А что такое перенасилие, что такое плохие потомки? Это как, вот, знаете, в школе вы не прошли там класс, на второй год оставляют, и у вас так перенаселение в этот класс. Сегодня много-много народу вот, по всему миру, знаете, там миллиарды людей, а качество?
Найти гения очень сложно сегодня. Какого-то человека просвещенного, просветленного, доброго, мудрого человека. Труднее и труднее найти. Потому что когда-то люди умели рожать потомство. Их назвали праджапати, таких людей. Они вместе с законом давали детей. Они могли следовать закону, эти люди. Потом. Династии, знаете, это честь. Какова честь? Ты вот умру, но я не постановлю своих предков. Вот это хуже смерти. Вот такая ответственность была, вот такое рождение у людей. Сегодня мы много утратили, конечно же, но, видите, мы обсуждаем эти темы. Это возрождается, уже институции создаются, знаете, много интересного. Сейчас в интернете обучение идет в этих направлениях. Крайне-крайне важно нам сегодня. И начало этому, к этим качественным отношениям через пищу. Мы едим каждый Божий день. И качество пищи, это наше качество становится. Убойная пища. Это пища самого низкого качества. Я понимаю, что сейчас я, ну, как-то давлю на чувства на какие-то, некорректно это выглядит. Но это просто золотой стандарт. Я не хочу никого обижать. Хорошо, я вегетарианец 36 лет. Я с женой одновременно. Моей дочери ровно столько лет. Ровно столько лет на вегетарианке. Вся семья. Мы имеем духовную практику всей семьи. И пища имеет огромное значение в жизни человека. С годами это еще больше и больше проявляется. Вы то, что вы едите, говорите. Мамсо, мясо мы говорим. Мамсо. Санскрит мамсо. Мам означает я ты, мамсо, я ты. То есть обмен, карма. Сегодня я тебя съеду, завтра ты меня съешь. Договор такой. Это мамсо, я должен ухо принести животному. Мамсо. Договорились? Сегодня я тебя съем, завтра ты меня съешь. Вот это мамсо называется. Или мясо. Карма. Мы же едим карму, грех, если мы едим кого-то. Это растение может быть, или животное, неважно. Мы кого-то съедаем, говорится, пища не освященная, это грех. Она передает только болезни, несчастье в будущем. Что мы несем ответственность за любое живое существо. Так устроена жизнь человека. За слова мы несем, за поступки ответственность за каждое. Тонкий закон, причинно-следственные связи, которые трудно может понять человеческим разумом, но он существует в трех измерениях. Карма, викарма, акарма. Хорошие действия, хорошая будущая реакция. Плохие греховные действия, страдания призывают. И акарма – это действие, когда мы совершаем что-то духовное. Это то, что развивает качество человека. Ничего не дает ни денег, ни прибыли, ни потерь, но качество развивает человека. Это бескорыстная деятельность, которую вы не ожидаете взамен ничего. Вы развиваете свою душу. Карма, викарма, акарма. Карма ведет на высшие планеты, а викарма греховная в ад, а карма ведет в духовное измерение. Это коротко. Вот в таких законах человек живет. Нам нужно точно знать. Сплетение кармы очень сложно для понимания. Это не нужно слишком туда внедряться. Но эти три вещи нужно запомнить. От них зависит наше будущее. Наш настоящий продукт прошлых поступков всегда. Женщина получает мужа, какого заслужила, написано. Не больше, не меньше. Это заслуга придет. Если мы хотим счастливой жизни, вот во всех отношениях, в семье, там и достатки, и счастье, и любовь, это нужна заслуга большая. Значит, была совершена большая жертва, если человек прожил жизнь вот эту так счастливо, да, и спутник у него в жизни, всю жизнь любили друг друга, и великие вещи вместе делали, как Юлий Цезарь и Клеопатра, может быть, не знаю, как-то еще. Есть такие как бы примеры в истории, ветви, Махабхараты, Драупады. Ну да, там любовь была мне очень могущественная, и она никогда не уходила. И они были императорами. Но это были великие жертвы. И таким образом, семейная жизнь представляет из себя вот эту вот жертвенность. Так растут наши заслуги. Хотя есть прошлая карма, знаете, она может нас достать в этой жизни. Иногда случается так, что вся эта жизнь — это просто расплата за прошлую жизнь. Тоже случается. Иногда вся жизнь
Что в этом случае делать?
Есть освященный пищу в этом случае. Сжечь карму.
Если мы хотим, на самом деле, изменить жизнь, нужно изменить чувства, вкусы нужно изменить. Тогда судьба меняется.
Слова нужно изменить. Что по словам строятся отношения. Отношения – это судьба.
Чаще всего из-за нашего языка мы портим все.
Что говорим лишние вещи.
Один царь защищал коров. Ну, давал пример. Он сам лично защищал коров, показывая всем жителям, что корова – это мать. Должны быть позащищены. Он по ночам даже охранял коровники. Но ночью одной безлунной тигр пришел, почувствовал запах коровы, напал на корову. Но царь был опытным воином, мог по звуку сражаться. Он определил по звуку, где находится тигр, взмахнул мечом. Были стоны, крики, обнаружилось, что он промахнулся. Всего лишь ухо отрубил тигру. А корову убил. Пришел его гуру Васишта. Сказал за этот пример, то, что ты сейчас сделал. 100 жизней будешь жить нескороженным. Вот ты наказание. Чтобы никто другой больше ни даже в мыслях не подражал твои шаги. Царь отвечает, ну, ачар. Ачар значит поведение. Вот что он сделает, это не будет повторять. Да, если ошибается. Я был на Иссык-Куле, когда ты мне сказали, тут священное озеро, и местные жители никогда раньше не умывались в купальниках, в одеждах. Говорю, а сейчас что? Кто начал? А Хрущев, говорит, приезжал когда, вот он, первый. Раздел главы, пошел, и все стали это делать. Это пример великого человека. Все будут это делать. Поэтому был проклят на 100 жизней быть нескороженным. Что сделал царь? Он был образованным. Он встал на путь служения Богу полностью и вернулся к Богу, никаких служений. Сжег карму. Это называется акарма процесс. Поэтому часть нашей деятельности посвящена духовной жизни. Карма сжигается через знание трансцендентное. Кто я? Что такое душа? Что такое сверхдуша? Что такое материальный мир? Что такое время? Что такое деятельность? 5 факторов. Где как раз это описывается. Бхагавад. 5 факторов. Если мы будем изучать эти вещи, карма сжигается просто потому, что мы это читаем и осознаем. Уже сжигается карма, уже начинается новая жизнь. Это сила священных слов. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бога. Это Библия говорит. Звук. По звуку приносит это трансцендентное знание. Другого источника нет. Это не придумать, не вообразить. Экспериментом не найти. Это за пределами чувств и ума. И только тот, кто знает, может это озвучить в сердце, сердце в сердце. Только таким путем. Любовь можно обрести большую, если вы получаете знания от человека, который обрел эту любовь. Это легко, так же, как от одного огня зажечь другой огонь. Но если нет огня, невозможно. Вот хоть убейся. Особенно если дрова сырые. Если мы еще такого качества. Не загорается. Может быть, мы пробовали что-то делать духовное, но не загорелось. Не случилось. Но если мы из верного источника слушаем, рано или поздно дрова высыхают при таком огне, воспламеняются сами. Это говорится. У каждого человека дремлет эта любовь к Богу. Иначе почему мы так страдаем так в жизни? Потому что нет любви этой. Какая-то есть, но больше, настоящая, пронизывающая. Безусловная любовь, бескорыстная, не такая мелочная, расчетливая. Или чувственное наслаждение за любовь люди принимают. Мы путаем эти вещи. Вот тут мы ошибаемся с вами.
А тут страдаем. А зачем? Жалко же людей. Зачем страдать?
Мы говорим, плохой человек. Да нет, больной, страдающий человек. Очень проблем. Если он получит знание, он будет другим. Привычки можно изменить. Ум можно очистить, себя можно научиться, все, всему можно научиться, потому что это высшая энергия, она очень могущественная. Знаете, есть такие отраженные примеры, как вот под Перми есть городок один, таежный. Там случилось какие-то годы назад, это ТЧП, это потрясло весь регион. Женщина с ребенком на остановке зимой автобус стоял, ждал автобус, и волки пришли. Такая история случилась. Они окружили эти волки, никого не было. На крышу остановки набросил ребенка туда, молодец. И ее съели волки. Потом шли люди, услышали, увидели все это. Нашли ребенка, потом написали статью об этом. Мать отдала свою жизнь детям. Есть какая-то любовь. Это нас сильно трогает. Потому что мы с вами люди. Это наше сердце дано свыше нам эта способность понимать божественное знание. Вот это очищает нас. Когда мы слышим просто такие вещи, подвиги, бескорыстные какие-то, настоящие дела. Или тоже Иисус Христос, или Хайдас Такур. Как они жертвовали своими жизнями. Асудева Дата. Ну, я был в Иерусалиме тоже. Помните, вы тоже были. Да? Я был в этом храме Господне, я тоже хотел почувствовать. Я даже представить не мог, что такие личности могут существовать. Неужели есть такая любовь? А вот есть такая любовь, там можно почувствовать. Конечно, у вас есть вера, как-то близки к этому. Я потом матери так сказал, приехал. Она была вся в мурашках вообще, даже сказал, что там пережил. Это не только, говорит, таких святых у Бога, знаете, сколько? Великих пророков, сколько их приходит. Мы не знаем всего, говорится, на всех планетах есть жизнь, везде есть свои духовные законы, правила, предписания, везде есть свои святые люди. Но, говорит, любой человек свят, когда он родитель. По отношению к своим детям. С этого начинается наш путь к святости, к чистоте, к бескорыстию, к самопожертвованию. И суть в том, что это расширять нужно этот принцип из семьи. Нехорошо любить просто какого-то одного человека и ненавидеть другого в отместку. Нехорошо любить свой народ и убивать другой народ. Эта любовь обусловленная, она опасна на самом деле. Это значит, кого-то ненавидеть призывает. Разделяет людей. Люблю, не люблю, друг, враг. То есть это демоническое мышление, потому что на самом деле мы все это частички из одного источника изошли. То есть это один Бог. Абсолютная истина. Джан Мадис это хай. То есть что все исходит, говорится. Все, каждый из нас. И понять это, что мы не друзья, не враги, мы братья и сестры. Ну, с духовной точки зрения. Сознание, это развитое сознание. Развивается через жертву. Любой человек, которому вы сделали какое-то добро, становится для вас ближним. Так говорит Христос. Любой. Как этот случай был в Риге 80-е годы, нет, 70-е начало. Один мужчина шел там по улице, обычный человек, то есть его потом показывали в этой передаче, в длинном плаще, в шляпе, и увидел на подоконнике дома, высокий там, старая такая, знаете, архитектура. И на подоконнике девочка лежит, 5-летняя спит. Ждала окно. Ждала родителей, открыла окно и смотрела, где-то мама и папа идут. Она дома осталась. И уснула. И он бросил взгляд, и тут он увидел, что девочка во сне переворачивает, да сейчас упадет вниз из окна. Все остальное он сделал, говорит, я не помню, автоматически. Я, говорит, бежал. На ходу снял плащ, и вот этот плащ я ее поймал, так получил. Я не первый раз это такое сделал, но это получилось. Девочка упала в плащ, но я был ничего страшного. Потом сделали целую передачу о нем, там его пригласили в студию, раз эту девочку показали, родителей. Вот такой поступок, и все, он человек стал пожизненно самым близким и дорогим для всей семьи.
А не сблизить сразу же.
Что же нас отчуждает? Чувство собственности. Я и мое. Это мое. А это не мое. Но в Казахстане вот недавно, потому что только уехали, начались эти перестрелки все. Как люди испугались? Да, испугаться-то испугались, а потом как они стали заботиться друг о друге? Стали уходить на улицу, раздавать друг другу хлеб и пекли специально, просто людям. Сколько доброты вылилось из сердец в этот момент. Оказывается, все это у нас есть. Мы держим это при себе, вот в чем дело. Где-то как-то, кому-то, когда-то, а столько вокруг нас людей. Сколько живых существ?
А мы ждем еще кого-то.
Кого-то одного всегда не хватает. Нас тут миллионы, тысячи, от кого-то одного не хватает. Как говорят, любовь на Востоке для Бога. А женщину в жены может взять любую. Любить. Что же умеет это делать? Это не такая сложная вещь. Мы поменяли ролями. Мы думаем, вот, кого-то обрисляем в этом мире. Опасно. Не надо человека обрисляться. Муж это муж, жена это жена, дети это дети, а любовь для всех. Итак, мы с вами обсудили вот роль мужчины и женщины, мы немножко поговорили о счастье, мы говорили о духовности, о божественности, о том, что я не это тело, тоже говорили. Это всегда отдельные темы для лекции могут быть, скажем, уровни сознания, означает, что как я отличаюсь от тела, мое сознание, мой дух бессмертный. Где-то я жил до этой жизни, куда-то пойду после этой жизни. Это целая тоже отдельная тема. Отдельная тема – это уровни любви, которых 7 можно насчитать. Как можно любить, какого качества любовь бывает. Мы сегодня это не раскрывали. Тема пищи, мы ее так тоже не раскрыли подробно, но упомянули, что качество пищи очень важно. То, что мы едим, пища посвященная тому, для человека. Мы также не говорили еще о силе ума и работать как с умом, который нужно очищать. Каждое утро нужно также омывать ум, не только тело, или лицо, или зубы чистить. Но ум нужно также очищать, это практика. Когда-то эта практика была общеизвестна в древности, сегодня она забыта. Во всяком случае, люди знают, что хотя бы молитвы читают какие-то, кто-то чуть-чуть. Но вообще, строго говоря, если вы хотите серьезно отнестись к своей жизни, если кто-то хочет, 2 часа практики духовной в день должно быть каждый день. 2 часа. Не думайте, что это трудно, это кажется, что это трудно. Будьте очень счастливы. До вас уже. Прям будете чувствовать, как с вас идет груз кармы, спадает просто с плеч. Привыкать к хорошему несложно. Из-за иллюзии кажется, а где мне тут 2 часа времени? Это работа, семья, то, деньги, там еще что-то. Нет, нет, не спешите. Вы гораздо больше сделаете, и время вы не потеряете, если вы будете более чисты, сосредоточены, более глубоки, к вам счастье само будет напрашиваться. Вам искать не нужно это счастье, будет само. Если вы развиваете качество. Мне нужно много усилий будет совершать. Если вы хороший музыкант, все будут говорить, сыграй, пожалуйста. Вам не нужно будет ходить и спрашивать, можно тут сыграть, а здесь опять вернули. Нет, если вы хороший музыкант, вас будут ждать, будут собирать залы для вас. Если у нас есть квалификация, у нас все остальное приходит автоматически. И вот духовная практика, она развивает качество и квалификацию человека к общению, взаимоотношению с окружающим миром. А это главная наука, утраченная сегодня. Искусство взаимоотношений. В этом тебе счастье. Если вы знаете все науки, но не знаете науку взаимоотношений, вы не будете счастливы. Можете не знать высшую математику или химию, но если вы знаете науку взаимоотношений, будете счастливы где угодно. И на работе, и дома, и с детьми, и с мужем, со всеми, если вы знаете эту науку. А это великая наука, самая великая наука о живом существе. Сегодня изучают живое существо ученые, препарируя мертвые тела. Но они же изучают мертвое тело. Не изучает так живое существо. Живое существо изучается по-другому. Через взаимоотношения, через любовь. Вот это наука. И как эту любовь углублять. И ничего за нее не ожидать. Вот это нужно учиться. Конечно, тут нужен духовный наставник, я понимаю. Это так, просто, знаете, по наитию сложится. В этом тоже нет проблемы. Все это существует всегда в мире. Не бывает, чтобы в мире не было духовных наставников. Никакого такого не случается. Всегда есть и священные книги, и наставники. Вопрос только нашего искреннего расположения к этой теме. Это что касается, значит, пищи, умонастроения. Еще есть поведение человека. Это тоже целый отдельный разговор. Образ жизни. Буквально распорядок дня даже можно расписать. Который даст нам могущество. морские правила. Самое главное, собственно говоря, у всех правил, это именно контролировать ум. Вот это значит. Если мы контролируем ум, энергия не расходуется лишнее. Эта энергия преобразуется в эти трансцендентные качества и способность видеть, осознавать и видеть. Например, если вы смотрите сквозь чистую воду ручья, вы видите все эти камушки. Мутная вода, вы ничего не видите. Если ум чист и разум, вы видите будущее. Просто видите и все. Если ум недостаточно очищен и разум, мы ничего не видим. Не знаем, что завтра с ним. Планируем одно, получается что-то другое. Поэтому есть эти законы. И главный закон – это очищение ума, чувств, сердца. И вы начинаете видеть сами все. Тут не нужно по указке действовать. У вас есть своя природа, уникальная у каждого. Она проснется сама по себе, когда человек очищается от зависти, от жадности. Природа сама начинает пробуждаться. И вот это ценно. Познай себя, познай все остальное. Я практикую 36 лет, вместе с женой, как сказала, это образ жизни, вегетарианство. И отказались от всех интоксикаций 36 лет назад, даже чай, кофе. И алкоголь, естественно, и наркотики никогда не принимали. Мы отказались от развлечения сексом. У нас есть дочь, мы близкие очень друзья по жизни. Самые близкие. Как одно целое. Мы не играли никогда в азартные игры, не занимались какими-то мошенническими делами. Это 4000 вообще. Это просто принципы запрета. А что же мы делали? Работали с умом. Каждый день, 2 часа минимум, духовной практики. 36 лет. Поэтому я стою на этой сцене и говорю. Иначе бы это было невозможно, я вас уверяю, потому что это не в моей природе выступать на публике. В школе было 2 таких ребенка, которые не могли выйти к доске, комплекс. Это травма психологическая. Сначала думали, что я просто не успеваю, ничего не понимаю, потом поняли, в чем дело, стали к ним подсаживаться, учителя, просто вот так вот. На опыт спрашивали, что-то на опыт отвечал, не так тем более. Я не мог выйти, меня парализовало, если бы я вышел вот в том периоде жизни, меня бы сейчас просто парализовало, не могу даже слова сказать. Я не мог переносить никакие дороги, ни машины, ни троллейбусы, ни автобусы, ни автомобили, ни самолет. Меня выворачивало наизнанку. Мне было очень трудно выражать свои мысли, потому что я очень стеснялся и боялся, что кто-то узнает мои мысли. У меня было комплексов невероятное количество. Я был конченый человек, у меня не было будущего, поймите. Я был замкнутый как дерево, как растение. Это тару, камень, человек закомплексованный, и он не знает, как жить. Он не может не выразить мысли, он боится всех и так далее. Вот это было. 2 ребенка было в школе. Как только началась духовная практика, смотрите, что стало, я стал путешествовать повсюду. Самолеты, поезда, машины, постоянно. Я стал писать книги, где я выражаю свои мысли и стал выступать на публике. Это было. Я не мог себе представить такую жизнь. Нет. Все изменилось. У меня нет научной степени. Мне ее присвоили там в Киргизии, доктора наук, так устно признали, что доктор наук. Вот и все. Когда я пришла в уровень сознания. Но у меня нет даже высшего образования. И в школе учился плохо. 4 у меня не было, по поведению только. Молчал. Вот и все. Весь мой арсенал, все остальное, моя духовная жизнь. Моя работа над собой. Мне вот помогала моя жена, моя дочь, все. И духовный учитель, конечно же. Без него бы это было невозможно просто. Он дал мне эту мантру, эту уверенность, эту практику. Ну что, просветленный. Он вошел сразу в мое сердце, все у меня. Оттуда все стало понятно. И началась какая-то другая жизнь, совершенно новая жизнь. Это и так, просто говорю. Сами решайте, что вы будете практиковать, как это вопрос личный. Чрезвычайно личный, да. Какой метод вы делите, вы должны слушать свое сердце. Мы лишь говорим общие принципы для всех людей, вероисповеданий, убеждений,
что счастье необходимо всем, и наука нужна всем. Христиане ли вы, мусульмане ли вы, кто бы вы ни были, должны учиться. Не так, что если это не русское, я не хочу это знать, это глупость. Это сектантство. Есть китайская медицина, есть индийская медицина, есть европейская, лапатическая медицина, есть аюрведа. Все, что работает, мы используем, не так ли? Если ваш дом горит, вы же не звоните пожарную охрану, не говорите, пошлите мне команду из Русской Православной Церкви. Кто-нибудь потушите, вот же о чем сейчас речь идет. Мир в огне. Кали-юга, понимаете? Люди за деньги сейчас рождаются и за деньги умирают. Понимаете, какая вещь? Почему сейчас такие маленькие семьи? Денег нет. Вот что нас определяет сегодня. Не любовь, нет, нет. Деньги. Вот как мы устроили нашу жизнь с вами. Что без денег ты никто. И твои дети тоже никакого будущего не будет. А мы говорим, наука главная – счастье. А если вы обретете эти знания, к вам с протянутой рукой полмира придет за этим счастьем, понимаете? К вам придут лично. А вы будете обучать людей. Вот какими людьми станете. Если вы счастливы, по-настоящему. Вы можете других сделать счастливыми. Хорошо, ну, наверное, тут мы остановимся. Один вечер сегодня, вот, экскурс такой сделали. Это ведическое знание, которое мы изучаем, делимся. Сейчас можно вопросы, если вы уже писали, можете передавать записки или устно. Вижу руку, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос насчет детей. Довольно обширно раскрыли эту тему. И все-таки, как формулируется истинный смысл рождения детей? Ведь нельзя же возлагать на эту тему только собственное развитие, как из корысти, чистоту и все остальное чистое и лучшее, что у нас есть. Чем мотивировался ради этого поступка? Что тут должно вдохновлять?
Спасибо. Стимул, да? Стимул, чтобы иметь детей. Какой стимул?
Ну, истинный смысл, наверное, так.
Передача знания. Вообще, в Веда говорится, есть такая шлока, которая говорит, перевод сейчас скажу, как помню. Никто не должен становиться отцом, матерью, царем, духовным учителем или полубогом, если он не способен своих подопечных привести к освобождению от страданий. Вот это смысл. Если мы страдаем, приглашаем кого-то тоже страдать, не очень хорошо получается. Но если вы знаете этот секрет для освобождения, приглашаете к себе ребенка, чтобы обучить ему этому, это достойно славы. Это хороший жертв. Да, пожалуйста.
Спасибо, что вы приехали в наш город. Я с вами встречаюсь уже пятый раз, насколько будет возможно, еще раз приду неоднократно на ваши лекции. Просто когда слушаю вас, ваши лекции, ко мне как зажигается свет по тем вопросам, которые я хотел услышать ответ. И сегодня я получил ответ. Я давно практикую хатха-йогу, инструктор хатха-йоги. И зачастую мои студенты, которые занимаются у меня йогой, учитель, я говорю, нет, извините, я не учитель. И как-то внутренне мне это было дико и неприятно слышать, что я учитель. И я сегодня понял, почему я инструктор, а не учитель. Спасибо вам большое. И вопрос еще один. Значит, меня интересует вопрос кармы. Очень много детей сейчас рождается коллегами, как физического плана, так и психического плана. И я понимаю, что это кармические какие-то последствия и очень много благотворительности. Ну, я участвую в этом, но у меня сомнения, имеем ли мы право внедряться в последствия кармы, то есть давая как бы этому ребенку страдать еще больше на этой земле. Спасибо.
травмы не избежать, если мы говорим о материальной жизни, нашей, такого средства нет. Как говорится, что теленок из тысячи коров узнает свою маму. Даже любой поступок, он вернется к человеку, именно к нему, плохой или хороший. Калеки дети рождаются, да, неполноценно рождаются. Все, чем мы злоупотребляли в прошлой жизни, мы потеряем. Бодливой корой Бог врага не дает. Так, как это сложится. Если мы злоупотребляли руками, можем родиться с покалеченными руками или без рук. Если злоупотребляли речью, мы можем получить ограничение в этом. И каждый человек рождается, чтобы исчерпать ту карму, которую он наработал. Но проблема в том, что создает новую карму. Здесь, конечно, страдает там, или наслаждается. Карма реализуется в нашей жизни через страдания и наслаждения. Но мы же нарабатываем новую карму, если мы не знаем этого закона. Поэтому как бы в обществе, ну, духовно цивилизованном, люди знали этот закон. Вы спросите, вот в Индии любой человек знает, что такое карма, очень хорошо. Поэтому они знают, что нужно делать, благочестивые поступки. Обязательно. В течение каждый день нужно что-то сделать хорошее для людей. Мы жили в Южной Индии где-то полгода, и если там праздник, то кормят всех. И ворон, и собак выносят пищу приготовленную. Все живые существа пируют. Все. Это вот. Я у них спросил тогда, какой главный закон их жизни бытовой? Что понять менталитет сложно бывало. Нужно время, чтобы вообще узнать, как люди живут, что они думают, как они чувствуют мир, там немножко другое измерение. И мне сказали, что главное правило нашей жизни, минимальное, это помогать друг другу. Дверь. Ключи потеряли мои. А там двери деревянные, вы не знаете, крепче железа, наверное. Вот такое дерево в Индии. Они ничего не могли сделать. Соседи увидели, что вот мои там пытаются что-то делать, меня не было. Сходите к нам, там стол накрыли, что там хотите, заварить такой чай, траву или что хотите, ухаживать за ними. Мужчины вышли, сами все сделали, поменяли замок, и все, и ничего. И даже не смотрят. Просто вам помогли, все. И ничего не требуют, ничего не ожидают. Мы ехали на велосипедах, у меня слетела цепь, там такой кожух был, я не знал, как быть, нужно кожух. Не было инструмента. А там вот песочный пляж, тут трасса, как бы почти никого нет. И два человека там сидели, как раз что-то там, эти инструменты что-то там делали, копались. Я не знаю английского, я не знаю их языка, и русский, я не знаю. Я подошел, просто показал эту цепь, сказал, может быть, есть что-то. А они просто меня отодвинули, даже не глядя на меня, взяли мой велосипед, о чем-то говорили, там шутили между собой. Кожух сняли, поставили цепь, прикрутили, и даже меня не смотрели вообще. Я стал думать, культура, я вижу, как они живут, люди, да, как они готовы всегда помочь, уже по мелочи. И тут, смотрю, это мороженое там, лавка, метр по 100. Я говорю, Женя, слушай, купи мороженое. Пусть. Она пошла, купила мороженое. Дала, они тут же взяли, открыли, стали есть так же, загорать между собой. И когда она стала раздавать мороженое, стали становиться машины и мотоциклы. Люди протягивали руки тоже потерпели. Такая вот чуть-чуть больше благости и совершенно другая атмосфера в жизни. Вы никого не боитесь там, вы совсем другая атмосфера жизни. Несколько градусов поворачиваете, видите, уже все меняется. И говорит, другая вещь, более тонкая, вы не должны даже думать плохо ни о ком. Это уже йоги умеют. Достигшая определенного уровня. Тогда уподобляетесь пчеле, которая всегда вся в пыльце и в нектаре. Становится очень таким позитивным, радостным, сияющим человеком. Что если бы муха говорится, вы тогда на нечистое место следите, сами становитесь грязными. Если вы пчела, то вы наоборот, набираете пыльцу, мед, нектар, вы видите по-другому. И если мы зайдем там, в магазин, там, не знаю, ткань или одежда, или что-то еще, или керамика, изображение, я как художник, я оцениваю это на высшем уровне, у них чувство красоты, природе просто. Любую вещь делают красиво, потрясающе. Без каких-то тренировок, знаете, особенно там усилий.
это уже есть у них, заложено. Там моя дочь училась в школе классического танца, клакшета тренера, старой школы. Мы там, конечно, многое подчеркнули вот из культуры, из искусства. Потрясающий хватит, конечно. А всего на несколько градусов доброты, чуть-чуть больше, новые меняются. Но поймите, я занимаюсь искусством тоже. Я понимаю, что искусство может быть направлено на выгоду тоже, на славу. Но это уже другое искусство. Я согласен, что это тоже искусство, но это другое качество искусства. Это же другой призыв, другой вектор. Другие будут последствия. Это будет всегда конкуренция. Искусство, наука, политика – это конкуренция, конкуренция, конкуренция. А попробуйте что-то сделать, не подписавшись. Ценное, на самом деле. И не подписаться. Вот это очищается. Для Бога. Просто о разделении чувств, может быть, я не все вижу. Разделение чувств других живых существ. Есть человек, если человек имеет такую симпатию по отношению ко всем живым существам, но людей еще воспринимает как источник страданий животных. На Земле это мешает чувствовать какой выход. Да, так это правда. Наибольшее зло приносит человек в невежестве. И наибольшее добро человек приносит в знание и мудрости. Наибольшее счастье приносит любовь. И наибольшее страдание приносит любовь и невежество. Все, что мы делаем в невежестве, приносит страдания. Все, что мы делаем в знании, хорошо. И поскольку сегодня много невежества относительно этих вопросов, конечно же, человек становится фактором, очень отягощающим жизнь планеты. Очень, чрезвычайно. На край гибели приходит время от времени. Как выйти из такого положения? Я однажды спросил, у меня было такое состояние еще в юности, я стал чувствовать, что я не люблю людей. Ну, по похожим мотивам. Что много злых людей. И мне стало развиваться чувство отвращения к людям, представьте себе. Я забеспокоился. Я посоветовался с одним человеком мудрым, которого я ценил, который меня как-то вот обучал, то, что делать, я не люблю людей. Я на них смотрю, у меня отвращение. А он мне сказал, а ты что сделал хорошего для людей, чтобы такое говорить? Вот оно лекарство. Через служение мы должны нести людям знания, свет. Вы увидите, люди преображаются. Они тоже души все. Они могут сиять, они могут любить. Они могут быть добрыми. Это можно пробудить в человеке. Это надо делать. И те пробужденные, которые помогли, они вас будут по жизни помнить. Кому вы так помогли в жизни. Они вас никогда не забудут, не будут за вас молиться всю жизнь. Пробуждение купить невозможно. Мы долго остаемся по жизни, мы вечно перед таким. Поэтому да, я понимаю, что если человек — это тяжелый случай. Я читал, у меня была книга священника Ладика, мне подарили. Такой хороший человек. Но он умер. И там его стихи, книга стихов, стихи красивые. Я вообще не люблю читать поэзию. Все подряд, много стихов таких, которые мне интересны, как правило. А там интересные стихи были, знаете, глубокие стихи. И вот вся книга как бы хронологически выстроена. Было начало и конец его жизни. Трагическая книга. Начало было свет, его вера в Бога. Его духовный сан и прочее, он писал там стихи, тексты такие, знаете, чистые, светлые. В конце он писал такие стихи, что я просто плакать хотел. Как он переживал все вот это зло человеческое. И умер он в
разочарование. Неудачно. Не смог этот свет их дать всем. Я понимаю. Не так просто. Тут нужны особые полномочия, что ли. Знаете, добро люди воспринимают с недоверием прежде всего. Если мы говорим какие-то плохие вещи, они быстро распространяются. Если хорошие вещи, их трудно распространять. Векали. Все наоборот. Хорошие вещи трудно распространять, плохие. Сейчас интернет кого-то. Сколько негатива мы сейчас слышим, знаем каждый день. И сколько хороших вещей мы в жизни услышали, не так много, но мы счастливы услышать. Поэтому это понятно, что человек столько злодеяний творит. Там такие стихи, что меня просто пошибло. Но мне жаль было его, что вот он ушел в таком, знаете, состоянии трагическом и звери. Разочарованно. Одна боль. Вот, поэтому я не люблю средства массовой информации. Достоевский также ушел глубоко отличный человек. Толстой ушел также глубоко отличный человек. Никто из них не смог преодолеть вот этот уровень. Да, нужно быть очень духовно сильным человеком. Они были близки к этому где-то, но не было ни духовного учителя. Достоевский был настолько чувствительный человек, что он любое мировое зло воспринимал как личное оскорбление в свой адрес. Он так все переживал на своей шкуре. Поэтому так тот и писался. Он же чувствовал себя. Толстой брал несколько аккордов на фортепиано и потом рыдал и убегал. И потом все чувства приходили. Это люди были сверхчувственные. И эти чувства также приносили ему глубокие травмы. Их не было этой духовной защиты Бога. Они искали Бога. А это хороший путь. А если сейчас мы предложим Бога, кто возьмет? Единицы. Мануши нам сахадришу качит атати ситая, говорится на санскрите, что из многих-многих тысяч людей один только спросит, что такое совершенство. А из достигшего совершенства тысяч людей только один достигнет его. Не все имеют этот интерес. Поэтому нужно постепенный процесс. Кому-то нужно семейное инженерство, воспитание детей, с простых вещей начинать, шаги такие, простые шаги. Но нас ждет еще большое развитие цивилизации. Это только начало. Великая будет эпоха. Человек должен достичь божественного уровня. Слуга Бога, знаете, это будет великое положение. Общество, где нет эксплуатации, не требует управления. Какие духовные практики делать 2 часа каждый день? Пример. Какие духовные практики? Хорошо. Когда мы говорили о принципах, регулирующих там вегетарианство, отказ от интоксикации, азартные игры, незаконного секса, хорошо. Это не духовные правила. Это правила сатвичные. Чистой жизни человеческой. Просто чистая человеческая жизнь, материальная. Обезьяна старая, она что? Вегетарианка, в азартные игры не играет, сексом уже не занимается. Все принципы соблюдает, но обезьяна это обезьяна. Это еще не возвышает, это просто нормальная, сатвичная человеческая жизнь, платформа. А уже духовная практика, слово духовное, означает, что она связана с Богом непосредственно. Вот это духовная. Шараванам, Киртанам, Вишнау, Смарана, Пады, Севанам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сахьям, Атмани, Ведам. 9 процессов. Вот они духовные. И начинается со Шараванам, то, что мы сегодня делаем. Слушаем, обувь. Это уже духовный практика. То есть, когда вы читаете священные книги с желанием разобраться и понять, это уже духовная практика. Когда вы обсуждаете с кем-то, это уже духовная практика. И ваша индивидуальная практика, главная, векали. Один только метод есть. Он тоже в разных традициях может отличаться, но метод один. Детали только отличаются. Призвавший имя Бога спасается. То есть имена Бога повторять нужно. А они суть с чистыми в любой отрезок времени. Даже когда кругом все нечисто. Имя Бога чисто. 2 реальности в этом мире есть. Только само живое существо и имя Бога. Остальное все осквернено веками. Харьер нама, харьер нама, харьер нама, кевалам, калам. Богатый анятха, что век кали, нет другого пути, нет другого. Трижды повторяется, такого в Священном Писании не найдете. Трижды повторяется, что только воспевание имен Бога. Где-то 99 имен Аллаха, где-то вот в Библии тоже есть свои имена Бога. То есть, но это главное воспевание имен Бога. Вот это самое мощное очищение. Вы это сами можете почувствовать. Никакой теории. Зачем вы это делал каждый день 36 лет вообще? Что я? Сумасшедший, что ли? Я не знаю, как вы меня оцениваете, но мне кажется, я пока еще нормальный человек. Значит, в этом что-то есть, и не просто что-то для меня, это становится центром жизни. Тут пробуждаются ваши отношения с Богом. И говорится, есть намататва, целая наука. Мы сейчас только-только касаемся этой темы. Целая наука существует. Есть различные уровни отношений. Намапарадха, намабас, шуданама. То есть это разные уровни отношений с именем. Начинается с оскорбительного, потом очистительное, потом уже чистое. Когда вы достигаете чистого повторения, вы, повторяя имя Бога, лицо к лицу общаетесь с ним. Чувствуете его запах даже. Не думать, что это какие-то сказки, это целый трактат не существует. Это нужно испытать. Тут уж достаточно, так сказать, информации. Это не надо вдалбливать никому. Я двое трое, во имя мое, там я с ними. Перед вашими Господом спасется. Имя. Да светится имя Твое это. Во всех книгах нет. 99 имен Аллаха. А кто знает сотое? Там сказано, да, про сотое? Тот, кто познает сотое, твои будут чудеса. Есть еще сотые. Есть разные категории имен. Есть первичные и вторичные имена. Видите, сколько всего? Вторичные имена – это то, что мы знаем в области материального мира. Кто он здесь? Творец. Правильно. Аликарта. Мусульмане по другое имя используют. Самый разумный, верно. Уже творец самый разумный, разумный сотворит. Самый справедливый. И он также судья в этом мире. Строго смотрит. И он всепронизывающий, всеподдерживающий, всевидящий, свидетель всего. Это тоже имена. Если вы повторяете, очень сильное очищение происходит. И начнете чувствовать присутствие Бога, и ваше поведение меняется отношение к жизни. Вы на муравья не наступите, потому что Бог все видит. У вас обостряются чувства и совесть. А есть первичные имена, дорогие мои, где он не судья, а не творец у себя дома. Это материальный временный мир. Его обитель вечная. И там он только возлюбленный. Вот те имена задают сверхмогущество. Хромой горы переходит. Ему стихами заговорили. Как это? Получаете, если вы начинаете понимать эти изначальные его имена. Все прекрасные, все привлекающие. Источник чувств великих духов. Это его имена. Я повторю Хари Кришна Махамату. Каждое утро. У меня уходит примерно 2 часа, иногда больше, иногда меньше. Это минимум моей практики. Конечно, мне сейчас уже больше становится, еще больше становится. Это моя жизнь. Это не насилие над собой, это моя жизнь. Это мой вкус жизни. И то, что я сегодня делаю, это тоже моя духовная практика. И даже когда я пищу ем, это тоже духовная практика. И когда я думаю, это тоже становится духовной практикой. Когда я выхожу гулять, это тоже становится духовной практикой, потому что это же его энергия. Я могу это тоже понимать. Мы живем там, в Боге все. Ничего, кроме Бога, того, как ты нет. Просто я этого раньше не видел. Я думал, это я и мое. А когда это стало меньше, стало как-то меняться. Стало весь по-другому жить. Поэтому я об этом и говорю, потому что хорошо. Это духовная практика. Чтение священных книг. Имена Бога. Это уже ваша традиция. Я выбрал вот эту традицию, потому что, ну, не знаю почему. В советское время воспитали атеистом. Ничего о Боге никогда не слышал, не думал. Собственно, меня даже не Бог привлек.
как таковой. А, йога. Бога я понял как живое существо, а не как какой-то мифический образ, абстрактный или религиозный. Религия до сих пор мне не очень по душе, я извиняюсь. Это религиозный человек, я всегда не считаю религиозным человеком. Мне не нравится ни фанатизм, ни эти вот средневековые инквизиции, там походы крестовые, не нужно мне это все. Я знаю, Бог в сердце находится. Вот это моя позиция. И я хочу это познать. Поэтому Бога нет ни в одной религии. Но все религии Ему принадлежат. Вот такая форма. Вопрос, правда ли, что мы связаны с близкими родственниками, и я как мужчина ответственен за ясную погоду в их жизни? Да, есть такая ответственность, но мы не всемогущие, конечно, не то, что мы прям все можем, да, сделать для своих родственников. Принцип такой, что мы учимся быть довольными тем, что имеем сейчас. И вот с этого будет развитие. Моя мать не всю жизнь жаловалась на жизнь. Ей было трудно. Развода не было, но ей было очень трудно. Они в любви признали друг друга уже в конце жизни. Я это видел. Но прожили нелегкую жизнь, я согласен. И вот и она начинает мне говорить, и там то, и ноет, и ноет. А я уже стал читать книги, стал в чем-то разбираться. Сказал, мама, вот если ты не ценишь то, что у тебя сейчас есть, ты и это потеряешь. Она замолчала. С того момента мне стало меняться отношение к жизни, к семье и к всему остальному. А потом они в любви признались с отцом друг другу. Я это видел. Только после. А так все недовольны, мы недовольны, чем-то недовольны. Знаете, сейчас найти какого-то интервьюного человека трудно. Сначала нужно принять то, что есть, оценить то, что есть. И с этой платформы можем что-то еще лучше сделать. А если мы это не ценим, то получается, что мы отвергаем это, хотим что-то другое. А нам нужно именно вот это, то, что нам дано, улучшить в своей жизни. Если я упал в том углу, я же не могу подняться в том углу. Вот там я должен подниматься, где упал. Вот каждый со своего места должен подниматься. Вот в чем ценность. Поэтому принцип такой, мы родственники, да, мы не все можем. Бывает, что человек не может поддерживать семью, как они хотят, но делает все, что возможно, но не может. Это надо тоже ценить. Если завидуют тебе, что это значит? Это то и значит. Я думаю, только вам завидуют, все друг завидуют. Просто человек красивее, уже на него так смотрит зависть. Чуть-чуть поумнее уже смотреть завистью. Мы живем в мире зависти все. Никто не исключение. Зависть — это антоним любви. Сейчас любовь к самому себе присутствует. Это все называется зависть. Это тоже любовь, но только к самому себе. И поэтому, чем больше мы отдаем, как-то живем ради других, мы освобождаемся от зависти, и таким образом мир меняется. И вы увидите мир другим совсем. Вообще в другом измерении. Более того, если с завистью покончить, в вас возродятся все человеческие достоинства и ситхи, способности. Вы будете здоровы. Будете здоровы других, одним своим присутствием, настроением, если у вас нет зависти. Можете чувствовать людей, понимать их мысли, если у вас нет зависти. Вы становитесь ситхой. А зависть вы замкнутая, вы не будете понимать других людей. И мир тоже. Я. Ревность, зависть, чувство собственности, вот это вот проблема. Все завидуют. Поэтому через служение Богу, через служение лекарства, зависть — это служение. Как почистить карму ребенку? Карма ребенка, конечно, не проявлена, поэтому считает чистым. фотография не проявилась еще. Кто-то так вот есть. Но вы еще не видите, кто это будет, да? Только какие-то там маленькие тонкие признаки где-то появляются постепенно, постепенно проявятся. И задача очистить самскарами. 10 самскар существует на протяжении жизни человека. 10 самскар. Начиная с гарбхадхана, зачатия и ношения ребенка в утробе, уже самскара проводится. Когда рождается, проводится самскара. Когда первые зерновые ребенок пробует, самскара проводится. Первое обрезание волос, самскара проводится. Потом уже священный шнур посвящения от духовного учителя. Потом виваха ягья, свадебный обряд, самскара проводится. Ну и так до посмертных, последний обряд посмертный. То есть эти самскары помогают человеку жить цивилизованно. Например, брак – это целая должна быть церемония, которая делает отпечаток пожизненный в сознании человека, что развод даже в голову не должен прийти. Как это делается? Специальным образом присутствие священников, старших. То есть это запечатлевается, да, уже вот это брак, освященный брак. Росписи в ЗАГСе недостаточно сейчас. Это слабая самскара очень. Ненадежная. Вообще ее практически нет. Потому что в том же ЗАГСе можно разместить. Вот что происходит в сознании человека. Самскара — это отпечаток. Вот, например, психологи говорят, у вас вот проблема там-то, там-то, потому что в детстве была какая-то проблема, нужно вернуться в детство сейчас. Там отпечаталось это, да, вы уже забыли. Это самскар. Можете бояться чего-то, оказывается, вас собака испугала, там было полтора года. И вот у вас это вот отпечаток остался. Вот его нужно снять как-то, да. Вот для этого присутствуют эти самскары. Они все связаны с божественными традициями. Брак освященный перед Богом, пища освященная, Богу предлагается. Все, что с Богом связано, становится священным. Жизнь человека, рождение человека, брак человека. Все очищается путем. Так мы ребенку помогаем. Но если вы повторяете имена Бога у себя дома, это заменяет практически все самскары. Если вы серьезно это делаете, я честно. Это написано. Это вывод всех священных книг. Если вы чисто можете обратиться к Богу, имя произнести его, вам не нужны никакие другие правила, предписания. Достаточно один раз чисто произнести, и все. Кармы нет. Если вы такую атмосферу создаете, ваш ребенок будет очищаться, конечно же, общаясь с вами. Вы же его учитель. Вы же мать, отец. Вы первые учителя. Учитель, кто закладывает самый чистый, глубокий самскар в сердце человека. Это его учитель. Если уже более 40 лет, нет мужа, детей, как быть? А насчет ребенка, как быть, что больше 40 лет нет детей? С детского дома взять ребенка, легко? Или ждать? Заниматься практикой? Да. У меня есть знакомые, которые берут детей, да, и усыновляют. Знаю таких несколько примеров, хорошо живут. Но, конечно, практика должна быть духовная, потому что иначе вы не сможете заменить настоящую мать, что ли. Есть трагические истории, связанные с этим. Не так просто усыновить чужого ребенка. Тоже к этому нужна готовность, уровень определенный. Поэтому духовная практика, конечно, нужна. Главное, что может объединять людей родство, биологическое родство. Понятно. Автоматически объединяет. Муж и жена объединяет сексуальная связь, тонкое тело. Объединяет. А что объединяет, скажем, ребенку, усыновленного с матерью? Душа жена. Другого не будет. Биологически не связаны никак. Тогда будет какой-то общий вкус. Какой будет общий вкус? Достаточно ли дадите любви этому ребенку? И многие что делают? Они дают столько любви, что начинают баловать ребенка, и это становится проблемой. Много таких примеров. Это серьезная проблема. Есть целая история об одной тетушке, которая усыновила племянника. Здесь он говорил, сирота, 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 и все позволяло ему, сирота, сирота, и сирота стал драться, но
она его защищала, оправдывала, стал воровать, стал оправдывать, уже сирота, уже без родителей, плакала тетушка за него. Он уже убил кого-то. Это же говорили у квизлицы. Шла тетушка и плакала, уже сирота, помилуйте его. Он сказал, нет, приговор, ваше последнее желание. Я хочу своей тете что-то на ухо сказать. Тетя с плачем поставила свое ухо, он отгрыз, оторвал это ухо. И люди сказали, вот монстр. Он всю жизнь грешил, еще вот перед смертью даже умереть не может нормально. Сказал, так это же вот я по ее имени здесь сейчас стою. Это же она мне все попускала, все позволяла, защищала. Она меня не воспитывала, она только плакала. Вот еще такая история, извините. Но здесь будьте осторожны. Это хорошая вещь, что вы берете ребенка, хотите его хорошо воспитать, но вы должны быть к этому готовы. Как и к браку, как и всем остальным. Духовная практика нужна в любом случае. По поводу веков, я не знаю, не специалист, не могу ничего говорить. Не уверен, что это хорошо, не знаю, не могу ничего сказать. Какой урок должна усвоить женщина, у которой муж пьет? Какую роль она должна исполнять в данной ситуации? Муж пьет.
Сильный урок.
Урок того, что муж он не изменит Бога. И муж не жена. Он представитель Бога. Это в лучшем случае. Итак, если вы много ожидаете от мужа, как от Бога, много ожиданий подавляют сознание человека. Ожидают-то много, а сколько я могу дать? Он теряет смысл существования. Превращается в рабочего вала в семье. И в этой бессмыслице начинает пить. То есть главная проблема не в том, что он пьет, но что у него смысл жизни исчезает. Вот в чем слабость человека. Он сильный, когда у него есть смысл. У меня есть такой пример. Я знаю одного человека, близкого мне, который лежал на диване, пока жена сказала, разводимся и все. Ничего не делает вообще. Ничего не делает. А он хотел куда? В Чечню воевать. А жена говорит, вот нет. Вот видишь, у меня дети, вот я. И так далее. И он лежит на диване. Она говорит, все, развод. Не хочу с тобой жить. Ты не зарабатываешь, ничего не делаешь, все, ухожу. А я ей сказал, ты подавляешь его природу женским страхом. Человек у тебя по типу есть тигр людей. Это воин. Он хорош в экстриме, а ты боишься. Ты держишь его при себе. Так ты подавляешь его природу. Потом случилось землетрясение там в одном городе. Он поехал туда помогать. И там он был первым. После этого взяли работать в мэрию. Получил большую должность. Человек в экстриме проявился, понимаете? То есть нужно найти природу человека, смысл дать ему. Применить себя. Сейчас все поставлено на деньги, поэтому все мужчины, практически все сейчас, очень-очень стали слабые и запутанные. Все сбивают с толку, вот это деньги, деньги, деньги. Что жены требуют денег, семья требует денег, дети требуют денег. Вот он, путаница начинается. О чем мы говорили, не помню. О пьяном муже, да. У меня раку с луной в первом доме. Как обрести бесстрашие и стабильность психики? Вот тут вы должны держаться. Раху, да, он будет вас пугать. Раху — это тонкая планета. На самом деле ничего трудного нет в этом, но психически это будет тяжело. Влияние пережить раху. И демоническое планета. Она сильно влияет на ум. Но кажется, что с тобой происходит.
Можно
Раху? Раху — это планета. Это астрологическая планета, тонкая планета. Она не существует на физическом плане, на тонком плане существует. Она также вот, одна из 9 планет, которые вот в расчетах используются. И у вас вот есть там периоды, когда ваш зодиак идет по этим планетам и меняется характер судьбы, и там они влияют эти планеты. Астролог может рассказать. Если хороший сток, он все расскажет про будущее, про настоящее, прошлое. Вот, если хороший сток. Есть хорошие сток, которые могут даже без гороскопа рассказать. Вот, поэтому, да, держитесь. Поэтому я советую, пожалуйста, имя Бога. Повторяйте, какое знаете. Если никакой не знаете, повторяйте Хари Кришна. От вас не убудет. Ушма не станет, не беспокойтесь. Рекомендую. Ешьте только освященную пищу и так далее. Вот. И вы не заметите особенно этих проблем. Вот. Наше время истекает, видите, а записок много, ну, как-то вы решите этот вопрос, да? Там книги Фаи есть?
Есть.
Книги есть, что еще есть?
Книги.
Тут мы закончим. Большое спасибо.